8 часов 36 минут, пятница, 4 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша.
Здравствуйте,
Даша. Даш, слушайте, сегодня 4 июля. Это же прикольно само по себе. Вы часто бываете в Спасахаусе на приеме?
Нет, не довелось.
Не довелось. А я был два раза за всю свою историю, жизни. Вот я был два раза. Один раз уже вот совсем на бегу. Один раз как-то разглядывал их всех. Один раз был... Уже просто пробежал прямо вот как пулей. Пробежал, всем раскланялся. Там какие-то руки, значит, какие-то пожал. И убежал. Не ел, не пил. Там народ располагается, там типа вообще праздник сам. Вы знаете, сегодня День независимости США, товарищи. День Декларации независимости. Да, День подписания Декларации независимости в 1776 году. Мы даже посчитали 238 лет назад. Удалось что-то достичь, нет? За 238 лет.
Ну, как сказать?
Ну, как-то вот там 13 британских колоний.
Удалось.
13 британских колоний было, которые располагались вдоль восточного побережья сегодняшней территории Соединенных Штатов и вели войну с английским королем и парламентом. В связи с тем, что в 1764 году вышел в Великобритании закон о валюте. Этот закон запрещал администрации американских колоний эмиссию своих собственных бесконтрольно печатаемых денег. То есть американские балбесы, а англичане были очень обескуражены тем, что американские балбесы печатали бесконтрольно деньги, фантики такие. Если хотели, то и делали. Вот. И пытались ими платить налоги английской казне. Англичане смеялись над этим, потому что эти фантики были так просто, типа из туалета. И, конечно, англичане сказали, что вот вы фантики выпускаете там, какие хотите. А налоги будете платить золотом. Договорились и серебром. И те восстали, потому что платить не захотели. Через два года декларация независимости. Видишь, вот деньги, какую роль играют. Ну и так далее. Ну так вот, значит, 238 лет назад. Хотите, я вас повеселю до известной степени. Какая-то группа балбесов, которая называет себя хакерами, секундочку. Какие-то хакеры... А, из группы «Не болтай» какие-то. Хакеры из группы «Не болтай». Обзвонили русских политических деятелей, выдающихся политических деятелей, и пригласили их в Спасахаус, в резиденцию американского посла, на прием. Ну, это забавно, как реагируют голоса и все такое. Значит, мне понравилось. Это общероссийское движение пранкеров «Не болтай». Я не знаю про такое движение пранкеров, я знаю только Вована 222, больше никого не знаю. Но неважно. Значит, они делают ошибку большую. Внимание, сейчас, когда вы будете слушать запись, они делают большую ошибку. Они обращаются к нашим оппозиционерам от имени посла Тефта, которого совершенно даже и нет.
Нету, да.
Ну, конечно. Если бы они прочитали бы сайт «Говорит Москва», они бы знали, кто будет вести прием. Я сам забыл. Какая-то баба. Бабенка какая-то. Ну, неважно. Значит, у нас там написано на сайте, ребят. Значит, это какого числа мы выяснили, кто там будет вести. Ну, неважно. Слушайте, звонят человеку, которого называют они сами Сергей Митрохин. Ну, вы узнаете этот замечательный голос. Прошу вас.
Курагин просто не смог дозвониться. Я из консульского отдела посольства США в России. У нас будет 4 июля в Доме приемов в Спасахаусе торжественная встреча по случаю Дня независимости Америки. И хотели бы вас пригласить на прием.
Хорошо. А приглашение?
Приглашение мы вышли вам на почту в партию.
Это Сергей Митрохин. Ну, я не знаю. Я не прокурор. Они называют этого человека Сергеем Митрохиным, а я по голосу так, слышишь, похож.
Хорошо. Я приду. Одну секунду, сейчас.
Помощнику запишет. Сергей Митрохин будет непременно. Вот, секундочку.
Все, вы знаете, куда идти?
Да, конечно, да, да.
Это помощник.
Как всегда, слева от кассы, да?
Да, да. Да-да-да, я знаю, я приду.
Это Евгения Чирикова. Ну, ты, не знаю, вот голос вроде похож.
Наш посол хотел бы вас видеть. Мы вам просто сказали вас обзвонить, поэтому мы еще раз вам вас предупреждаем.
Ой, большое вам спасибо, что вы позвонили. Очень приятно.
А вы, хорошо, а вы знаете, где вас встретит пропуск заказан?
А, я знаю, где спасахал.
А, то есть вы у нас часто раньше бывали, да?
Да, я была.
Все, ладно, спасибо, Евгений. Посол наш Джон Тефт очень...
Это Илья Яшин сейчас, Илья Яшин. Все собираются. Собирается сегодня шабаш, такой шабаш прекрасный, на Лысой горе. Прекрасный.
Хотел бы с коллегами видеть вас в качестве почетного гостя на мероприятии. Тогда все, без изменений. Ждем вас 4 июля, как всегда, около кассы, да?
Благодарю вас, спасибо.
Алло, Вера, добрый вечер.
Вера Кичанова, следующий. Это был Яшин сейчас. Ну, Яшин такой деловитый. Что будет? Ну, будет он, будет.
Вечер.
Добрый вечер.
Вас беспокоит Станислав Курагин из консульского отдела посольства США в России.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. У нас будет 4 июля в Доме приемов в Спасо-хаусе в торжественный вечер по случаю Дня независимости США. Наш посол Джон Тефт и его коллеги хотели бы вас очень видеть, дабы обсудить возможные варианты помощи предвыборной кампании, как это было раньше, ну и всяких возможных операций по этому поводу. В такой неформальной обстановке.
Спасибо, хорошо, спасибо. Я получала письмо, постараюсь прийти.
Алло, здравствуйте, Роман Александрович.
Роман Доброхотов. Теперь Роман Доброхотов.
Да, здрасте.
Да, здрасте. Вас беспокоит...
Напомню, Роман Доброхотов сказал, что он собирается на Красной площади встречать оккупационную украинскую армию. Приветливо. Он приветливо. Я даже предположил, что в кокошнике. Он выйдет в кокошнике. Мне казалось. С подолом без нижнего белья. С таким каким-то сарафаном без нижнего белья. Роман Доброхотов. Ну, вы знаете, что мы дружим с ним. Да? Прошу.
Слав Курагин из консульского отдела посольства США в России.
Здравствуйте.
У нас будет 4 июля в Доме приемов Спасо-хаус торжественная встреча по случаю Дня независимости США.
Да, прекрасно. Я с удовольствием пришел туда.
Да, и наш посол Джон Тефт и его коллеги очень хотели бы вас видеть в качестве почетного гостя мероприятия, дабы обсудить неформальные обстановки, демократические ценности и их пропаганду в России.
Да, хорошо. А это как-то можно продублировать по почте, чтобы я не забыл точно каких там время, место?
Да-да-да, мы вам продублируем.
Смотри, значит, первый из лидеров оппозиции, Роман Доброхотов, который не получил приглашение, потому что все остальные получили приглашение. Все остальные не удивлялись и не собирались спрашивать, когда и где, потому что все остальные получили приглашение, насколько я понял. Это мое понимание. Значит, Роман Доброхотов, в моем понимании, приглашение не получил, поэтому тот сейчас начинает вежливо радоваться.
На почту это обязательно? Она у вас есть где-нибудь в Фейсбуке или в открытом доступе? Или лучше записать?
Ну, давайте лучше я вам продиктую на всякий случай, потому что я не помню, есть она там или нет.
Давайте.
Она очень простая. Там Рома Добро, собака Джималков.
Рома Добро в одно слово, да?
Рома Добро, да. Собака Джималков.
Все, хорошо. Мы вам тогда напишем письмо официально, приглашение. И тогда 4 июля, в эту пятницу, по адресу, там он тоже будет указан, Спасо-Песковский переулок, дом 10, 7 вечера.
Хорошо,
7 вечера, да. Начало.
Буду ждать тогда письма. Спасибо большое.
Все, большое. Спасибо большое, Роман Александрович. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Дмитрий Геменович?
Дмитрий Гудков.
Нет.
Помощник принимает.
Прошу прощения, с кем я говорю?
Он будет помощник. Он будет примерно.
В таком случае перейдем на ложном...
Хорошо.
Да, на ложном платежом. В личном руке можно без подписи. Мы переведем, как всегда. Да? Все, спасибо, до свидания.
Помощник. Переведем наложенным платежом лично в руки без подписи.
Это Станислав Курагин из консульского отдела посольства.
Петр Павленский. Петр Павленский у них последний, он очень долго здесь выступает, но это ради хохмы, насколько я понимаю. Петр Павленский, который прибивал мошонку. Вы помните, конечно.
Да, да.
России. У нас будет 4 июля в Доме приемов в Спасо-хаусе торжественная встреча по случаю Дня независимости Америки. И мы хотели бы вас, как человек, который вносит, скажем так, демократические ценности в современную Россию, предпозвать на данное мероприятие. Просто могло быть очень интересное мероприятие для обеих сторон. Представляете, к нам входит пятая колонна, заходит, поднимается по лестнице, а вы там прибиты яйцами.
Да, и, ну и так далее. Да, значит, Павленский считает, что это прикольно, и говорит, что надо взять взрывчатку. Павленский, кстати говоря, ведет себя изумительно. Он говорит, что готов пойти в посольство США непременно и быть там с прибитой мошонкой. Однако же он полагает, что ему не хватает взрывчатки, чтобы там настоящий устроить перформанс. Вот. Ну скажи, пожалуйста, ну смешные, они хорошие.
Слушайте, ну думаете, не фейк, да?
В смысле?
Ну вот все эти звонки, вы по голосу узнаете. Я, честно говоря, не знаю.
Ну, я думаю, что не фейк, нет. Мне кажется, что нет. Вот, дело не в этом. Дело в том, что... нет, видишь, я коварно мщу. Мне не прислали приглашение в этот раз. Я коварно мщу.
А вы бы согласились?
Нет, конечно. Я всегда получаю приглашение и не хожу. Но еще, знаешь, у меня такая школа, старая мидовская. Меня когда-то научил один мидовец. Что прям обязательно надо отзванивать. Обязательно надо отзванивать. И вот у меня, знаешь, у меня референты отзванивают, например, французское посольство. Слышишь, когда будет вот, кстати, у них взятие Бастилии 14 июля. Референтка отзвонит и скажет, что, сказать, уважаемые там Клавдия Сергеевна, ну, кто-нибудь там, неважно, кто из консульского, это не консульского, а отдел прессы, там, неважно. Сергеевич абсолютно в восторге, значит, трепещет душой вместе с вами просто, так сказать, и все. Но не сможет, к сожалению, он будет в командировке. Вот, то есть надо обязательно отзванивать. Дико котируется такая фигня. Если ты отзваниваешь, тебя включают в список. Да, если ты отзваниваешь, тебя включают в список на следующий год. Ты на следующий год опять отзваниваешь. Это шикарная фигня. Американцы перестали включать меня в список. Давно при том, я должен сказать, что еще на... Я должен сказать, что, может быть, в первый год еще на предыдущей радиостанции, может, какой-нибудь 2009-й, меня еще включали в список по старой памяти. Вот. Но потом уже перестали. Как-то... Я в этом вижу завистливое коварство какое-то американского посольства. Мне за них стыдно. Если бы они меня включили, я бы не стал выдавать их других гостей, которых сейчас мы выдали. Я бы не стал. Я бы там уже...
Недальновидные.
Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Слушай, ну так хорошо. США, поздравьте. Что скажете? Ну, как я? Что мы скажем? Пару слов к неюбилею. Пожалуйста. 7373948. 7373948. По поводу неюбилея пару слов скажите, пожалуйста. Замечательное коварство, говорит мне Антон Сокола. Что за чудо вчера показал Рогозин? Не знаю. Вот бы прихлопнуть все это крысиное племя. Нет, не надо. Не надо, они же явные. Они явные. Они хорошие в том смысле, что явные. Значит, они у вас живут как такая, как это сказать, культура. Видите, культура, прекрасная культура. Например, есть культура... Вы знаете, например, о том, что культура с 1906 года во всех лабораториях мира в пробирках живет раковая опухоль мыши, взятая у мыши в 1906 году. И, значит, потом эту опухоль делили. И сейчас во всех лабораториях мира практически есть опухоль мыши, раковая опухоль, с 1906 года. Она не умирает, она вечная. Потому что раковая опухоль не умирает вообще никогда. Понимаешь? Ну, если ее питать, естественно. Вот. Она как бы дает некий ключик к разгадке бессмертия. Так вот, и вот она в пробирке. И наша замечательная оппозиция, она тоже в пробирке. Мне кажется, и в этом смысле она блистательна. Здравствуйте.
Алло, Сергей, доброе утро, это Фрог.
Фрог, да поздравьте, пожалуйста, по нашему полягушачьи как-то.
Ага, вот да. Полягушачьи, сейчас и поздравлю.
Да.
А мне почему-то вспоминается на ум, приходят на ум такие слова: горе... Горе тебе, Вавилон, город великий, блудодействовавший со всеми царями земными. Я в этот список еще добавил бы всех предателей и всех военных преступников.
Скажите, ну 238 лет, вот они, вот смотрите, начали с того, что выпускали необеспеченные деньги и дико смешили американцев. Вернее, простите, англичан. Они дико смешили англичан своими детскими наивными выходками в 1776 и так далее. Значит, или когда там. А потом вот сегодня... Ну, чего-то добились все-таки. Вот
самом деле действуют ровно теми же самыми методами, так же топорно, так же, ну, слово «лапотно» не скажу, потому что это наше, но вот как-то я не знаю как, но вот как-то по-простецки, с такой с квадратной челюстью, с этой ухмылочкой, ничего не изменилось.
Понятно. Еще звонок, я предугадываю, что это капитан Очевидность. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы не капитан, очевидно. Спрашиваю вас, тем не менее, я очень рад вам.
Виктор меня зовут.
Да, Виктор.
Хотели поздравить, я поздравляю Америку, американское посольство с Днем Независимости.
Да. Чего достигли за 238 лет? Все-таки
ну,
срок.
Они... Ну, срок. Ну, что-то достигли, но и много накосячили. И хочу им пожелать, но обычно, когда поздравляют, желают. Что-то, чтобы они все-таки вспомнили, как они сами в свое время боролись за независимость от английской короны.
Да.
Вот, и не вмешивались.
Не вмешивались. Потому что представьте себе, что была бы супердержава в то время какая-то, кроме Великобритании, которая бы вмешалась. Против Великобритании ввела бы санкции, например, а их бы погасила или наоборот.
Да, и а то они измазались бы по самые уши. Я не буду говорить, в чем.
Не, мы не скажем, никто не скажет ни за что. Слушайте, ну, у меня есть предложение. Сейчас еще один звонок и предложение. А кто был бы лучшей супердержавой? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, есть такие слова, какие? Что американцы так неистово боролись за права негров, что в результате их и получили.
Ну да.
Так вот, я думаю, что можно было бы им пожелать, чтобы все то несчастье и горе, которое они принесли многим странам, в результате пришло когда-нибудь и к ним, чтобы они осознали всю свою, так сказать, все свое негативное влияние. На
а у них не было, вот давайте вспомним их историю. Их история тоже включала страдания и боль, нет или нет?
Давайте подумаем. Ну, что, например?
Ну, например, сидящий бык Сиу, который разил, потом, правда, смылся в Канаду. Потом еще кто?
Вы думаете, это было настолько серьезно для них?
Да нет.
Нет, кажется, нет. Ничего не было такого.
Ничего не было.
Да. Нет, вообще не было такого. И в этом, собственно говоря, и заключается вот вся нестандартность этой ситуации. Может быть, только в историческом плане еще очень мало времени прошло. Может быть, там 200 лет с лишним, которые они существуют.
Как-то они все время победно шли. Вот слушайте, Техас...
Они избегают этого.
Да, Техас как-то они отвоевали у мексов спокойненько. Так.
И все забыли про это.
Да, отняли территорию.
Уже никто не помнит. В этом, может быть, тоже есть
ответ. Знаете, я выступил тут с провокацией. Сидя в Мадриде вечером, значит, рядом с мексиканской компанией большой, там была большая компания, может, человек 15, а несколько человек из них затеяли со мной дружить. Вот. И я кричал всякие слова мексиканские, ругательства, типа «Чинго», «Иста Чингон» и так далее. Вот. И, значит, и в конце я закричал, когда мы напились окончательно с мексами, я закричал «Рекупераремос нуэстро территорию». Мы заберем назад нашу территорию. И... Они так притихли, как жучки такие сделались вдруг, осели, опали личики, и они мне сказали, нет-нет, этот лозунг уже не надо, этот лозунг уже устарел. То есть они признали, что штаты забрали у них Техас, все и все, нормально.
Это как приблизительно сейчас новый министр обороны Украины говорит, опять начиная с того, что Крым мы вернем.
Да-да-да, а я провоцировал мексов, но они не поддались. Все, они уже боятся штатов.
Стерли.
Да, все. Мексы боятся штатов. Послушайте, ну серьезно, рекордный уровень Доу Джонс. Ну я знаю, что все растет. Эммануил, а что плохого-то? Растет нам на пользу, а мы в этом участвуем. Почему мы не участвуем в Доу Джонсе? Ясен пень. Это хорошо.
Слушайте,
так,
про потрясение. Да. А гражданская война?
Гражданская война была большим потрясением. Я даже больше скажу. Насколько я понимаю, гражданская война в Соединенных Штатах продолжается в умах. И вот эти вот... И вообще всякая нелюбовь к федералам, в принципе... Это не сепаратизм в Штатах, а как бы это сказать? Это самоощущение, что это именно конфедерация Штатов. Да? Очень часто, когда я беседую вот именно с американцами, они говорят, что федералы нарушают свободы Штатов, нарушают свободы личности. То есть федеральное правительство наглеет, считают то и дело мои американские собеседники. Понимаешь? Интересно. И больше того, были парадоксальные вещи, когда один из них говорил мне, мы поддерживаем Сноудена. Я говорю, а почему вы поддержите Сноудена? Он же предал Америку, с нашей точки зрения. Они говорят, потому что он патриот. Я говорю, патриот в каком смысле? Он борется с федералами.
Mm-hmm.
Он борется с федералами, то есть он борется с федеральным правительством в Вашингтоне, а следовательно, он патриот там чего-то своего, не знаю, Миссури, не знаю чего. Ну, он патриот, как бы патриот своей земли, следовательно, он против федералов, которые там с неграми и так далее. Значит, вот как-то очень интересно, там затейливо и странно сознание американцев.
Почему? А быть патриотом это...
Быть патриотом это не значит
обслуживать
федеральное правительство.
Да.
Не значит обслуживать федеральное правительство. Понимаешь? Вот эта вот гражданская война, она продолжается. То есть конфедераты... конфедераты до сих пор живут в мозгах, как бы конфедераты и дело конфедератов до сих пор в умах, в сердцах довольно многих американцев. Когда начинаешь с ними разговаривать, ты это обнаруживаешь, это странную вещь, понимаешь? Потрясающе. Да, слушайте, ну что, еще я приму звонок. 7373948, поздравьте Соединенные Штаты, 238 лет, ну что, нахомутали прилично, да, за 238 лет. Но надо сказать, что нахомутали сразу. Они же сразу начали там эти самые зараженные тифом одеяла раздавать индейцам. Сразу начали уничтожать индейцев. Начали бодренько с геноцида. Вообще с этого началось, да? То есть как бы игра без правил. Игра по двойным стандартам. Игра, в которых ты просто прав. Ты всегда прав. Больше ничего. Вот как бы американское правило. Но у меня вопрос. У меня вопрос очень простой, Даш. А если бы не Америка, а другая страна была таким однополярным глобальным господином на планете Земля?
То кто бы это был?
Кого бы вы хотели? Вот у меня предложение. Напишите, пожалуйста, в Твиттер. Слушай, я не могу, у меня просто глаза... Во-первых, говорит Москва сайт. Напишите на говорит Москва сайт. Кого бы вы хотели? Вот если бы не Америка, а какая другая страна управляла бы миром? На таких же основаниях... на таких же основаниях, как Америка.
Насчет хотела бы, не знаю, но...
Ну, кого бы вы хотели?
Мог бы Китай.
Новая Зеландия была бы лучшей сверхдержавой, пишет нам на СМС. +7 925 888 948. Значит, нам пишет 76-й. Конечно, Китай, пишет 03-й. Да, но ты понга соси. Ну вот, хорошо. Значит, слушайте. Но ты понял, там каврон. Ну хорошо. Хорошо. Время встало на свои места. Все оказалось до банального просто. Так, это приложение радио, говорит Москва, отстает на 5 минут. Пишет мне, виноват злой пряник. Злой пряник. Даня. Даня зарезала жирафа Мариуса. Конечно, Россия, пишет патрон. Итак, пишите нам на говорит Москва в Твиттер, говорит Москва в Твиттер, СМС. И на кнопка здоровенная написать в эфир на говорит Москва.ру. Мы вернемся к этой теме сразу после 9. Сейчас в движении.
Подъем. В движении.
Обновляемся. Обновляемся. Сегодня некоторые умные люди приехали на мотоцикле. И вот в связи с чем? Мы ждем пробок. И мы торопимся домой к бутылочке шампанского, которая уже стоит в холодильнике со вчерашнего. Так, слушайте, значит, я не вижу баллы, потому что у меня не показывают, но не важно. Я вам расскажу про город. По-моему, все-таки не очень хорошие баллы. Секунду. Перезагружаю по 10 раз. Давайте я в Windows открою. Не могу, они не дружат. Давайте чуть поменьше, и что? 3 балла. 3 балла? Значит, совсем большие проблемы у Киевки и на МКАДе, и на внутреннем, и на внешнем. Что там затормозило все это? Я думаю, что из-за ремонта. Новая Рига, небольшая пробка, небольшая, уже совсем у сужения по дороге, знаете, там, после Красногорского круга, сужение, и там началась пробка. У Юбилейного огромная пробка и на въезд, и на выезд. Еще в город плохо едет Калужка. И Ленинградка, ну, лучше, чем вчера. Мне кажется, многие выехали еще вчера. У Долгопрудного большое пробище. Так, еще секундочку, в городе я бы вам не рекомендовал Дмитровку, и ДТП держит проспект Мира уже перед третьим транспортом. Все остальное приличненько, хорошо, 3 балла, любо-дорого, 9 часов новости. Девять часов 5 минут, пятница, 4 июля. Здравствуйте. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Даша, мы условились со слушателями с вами, мы условились о том, что мы будем выбирать нового хозяина мира. Значит, мы поздравили с 238-й годовщиной Соединенные Штаты, пожелав им всякого нажелали тут мы. Вот, значит, мы тут пошутили по поводу нашей оппозиции, над которой подшутили пранкеры. А сейчас, да, и в конце мы задали вопрос. А хорошо, а какую страну вы бы хотели? Предположим, что конструкт остается неизменным. Существует один... Знаешь, я захлебываюсь слюной. Знаешь, почему я непрофессионально себя веду? Знаешь, почему?
Почему?
На рекламе, на новостях я выбегаю к холодильнику и жру аношкинское сало. Аношка коварно оставила...
Она предупредительно оставила его вам, да.
Сволочная. Вот, значит, она оставила сало соленое там. И причем я хомячу на рекламе, хаваю сало. Но не в этом. А в том, что я обращаю внимание, что его становится все меньше. А ножки нет. Значит, кроме меня его еще кто-то жрет. То есть сало убывает катастрофически.
Не
Капков.
Я.
Нет, Капков, может быть. Может быть, Рома, может быть, я не знаю. Нет, кто-то жрет сало, короче.
И Саша так... качает головой, не
да?
признается.
И не ты тоже.
Нет.
Кто же жрет аношкинское сало, интересно. Хорошо, неважно, оно скоро кончится.
Но кто еще ведет себя непрофессионально и брыжет слюной, надо посмотреть.
Не знаю, надо присмотреться. Хорошо. Значит, давайте я скажу вам. Мы попросили вас написать, какая... Да, остается конструкт прежний, что есть одна супердержава, например. Остается одна супердержава. Но не Америка. Вот кого бы вы хотели видеть во главе мира или допускали бы? Кого? Соединенные Штаты Америки, тем не менее, говорит Ник. Франция с наполеонского времени. Нет. Франции мы не можем, мы же... Или когда? После того, как мы их победили, что ли, вы имеете в виду? Или до того, как мы их победили? Ну, как-то неправильно. Антарктида должна рулить миром, предлагает Николай. Только Россия. Значит, еще. Мы хотим Россию... Подождите, дайте-ка я тогда буду сверху вниз читать, потому что у меня прыгает все. Секундочку. Живу в США. 4 июля по прошлому году совсем не показался объединяющим праздником. Он запомнился ничем, кроме скидок в моле, на моле. Макс Знаков пишет. Макс. СССР, тамазик на БМВ. СССР должен победить. Пусть Испания рулит вместо Америки. Испания. Испания это, конечно, Россия, колыбель православия. Колыбель православия? Мы получили православие от греков. Как это вдруг сделалось Россия колыбелью православия? Простите меня на минуточку. На минуточку,
да.
Ну, конечно. Мы получили православие от греков, товарищи дорогие, что вы перепутали колыбель. Япония времен самураев. О!
Не, ну, может быть, слушатель имел в виду, что Москва, Третий Рим и Четвертого не будет.
Четвертого не бывает.
Да.
Китай пусть будет, говорит, 13-й. Испания, если Испания будет, то будет культ жрачки постоянно, потому что испанцы любят вкусно есть. Секундочку. А Украина пусть будет, говорит Вадим. Украина. Украина какая-то нет. Ну нет, ну нет. Они какие-то взвинченные очень. Украинцы очень взвинь. Ну, Нидерланды же, ну, говорит Бенька. Нидерланды такое скучное гнездо разврата, мне кажется. Скучное гнездо разврата. А, Англия, конечно. В тихом омуте, рассказ нам 13-й. Германия будет Орднунг ин Арбайтен! Арбайтен Шнелле-Шнелле! Вот предлагается 92-й. А зачем вам Шнелле-Шнелле? Подождите, они работают, немцы, и хорошо, а мы пусть будем пользоваться. Пусть немцы идут на работу... К 8 утра, как сучьи дети. А мы будем возлежать как-то и будем счастливы. Германия требует 27-й. Товарищи дорогие, если Германии придется работать, всем придется работать. Зачем это? Ну зачем это? Зачем этот геморрой? Я не понимаю. Вы нормальные люди. В пятницу. Что вы думаете? Российская империя 99-й. Сомали 69-й. 69-й, правильно. Сомали очень правильное решение. Ты Сомали — это шаг к свободе, конечно. Бакунинец какой-то пишет. Да. Так, главное не Китай. Китайцы нагнут весь мир окончательно, говорит 79-й. Я тоже так считаю. Значит, секундочку, еще. Переправа в Крым, чистилище перед раем. Бардак, героизм, коррупция. Так, это рассказ нам с переправы в Крым. Монголия пусть правит. Монголия — это разновидность Сомали в этом смысле, мне кажется. Пусть будет большая Белоруссия во главе с Лукашенко. Нихт. Не хочу. Тогда лучше Германия. Подождите. Если Белоруссия как суррогат Германии, то нафиг надо. Пусть лучше тогда Германия вместо Белоруссии. Не-не-не-не. Куба. Куба, que linda es Cuba. Quien la defiende, la quiere más. Это 36-й. Мир слишком большой, им нельзя управлять, говорит Николя. Новороссия, пусть Новороссия. Ямайка, джага-джага. Ямайка, весело будет. Синграйтер пишет, и Андрей тоже пишет почему-то про Ямайку. Израиль.
Вот вспомнили.
Израиль. А почему нет? Израиль. На деле, наконец, докажут, понимаешь? На деле, наконец, докажут. Потому что все думают так, что они управляют, но как-то так вот, как-то по секрету. Реально станут как бы... И очень удобно, потому что все время вообще всегда легко ладить. Во-первых, во-вторых, их очень мало. Их мало, физически мало. Ну, их мало, понимаешь? Это ужасно удобно. То есть они не могут авианосцы посылать, например, всюду. Ну, как бы, вот не получится. Хорошо. Рим времен Константина Великого. Симфонию вы вспоминаете, 76-й. Ватикан, тролль. СССР во главе со Сталином. Никогда не будет идеального руководителя, властителя мира, как бы мы ни хотели. Всегда будет конкуренция, противостояние. Кого назовите, все не то, говорит Алла Анатольевна. Спасибо. Тибет. Вот Тибет. Тибет. Слушайте, давайте выберем. А вот мы с тобой не писали. Буркина-Фасо пишет, Тима. Слушай, мы с тобой не писали. Австрия, как вариант. А давай напишем. Победоносная Эстония, пусть будет. Тихий ветер сообщает. Я думаю, из Эстонии же пишет.
Ну, мы сейчас все перечислим, мне кажется.
Норвегия, пусть викинги. Давай сравним. Вот я вам предлагаю голосование. Послушайте меня. Это сейчас абсолютно серьезная фигня. Значит, смотрите, я вам предлагаю голосование. Хозяин мира один, но не США, А, например, но США, и у них есть конкурент. Вот кто бы вы хотели, чтобы стал реальным хозяином мира? Давайте в парах. Тебе понадобится бумага. У тебя есть бумага? Дай обратку какую-нибудь. Вот, давай, на обратке пиши. Смотри, значит, пиши. Первое голосование. Точнее, очень короткие будут голосования. США или Китай? Вы хотите, чтобы хозяином мира... Сегодня, 4 июля, в день рождения Соединенных Штатов, мы вот, собственно, проводим такой... Вы хотите, чтобы хозяином мира были США, 134-21-35, Китай, 134-21-36, 495 код. Звоните, кто первый раз, 495 код. А так, 134-21-35, США, 134-21-36, Китай. Интересно, да? Мне дико тоже интересно. Ну вот. Ну, что же, Китае надо... Ты все время кому-то что-то должен. Ты знаешь, что ты должен общине. Знаешь, да? Мне там устроили в пекинском аэропорту дикий скандал, реально сильный скандал, за то, что я не сохранил посадочный обрывок посадочного билета с предыдущего рейса и не мог вспомнить номер своего рейса. А рейс был тройной, там три было, три авиакомпании.
Зачем он посадочный?
Потому что они должны были запомнить свою какую-то ведомость. А меня это абсолютно не парило. Я говорю, так я вот он, вот у меня посадочный на следующий рейс. Они говорят, а какой был? Я говорю, послушайте, там было три, стройный рейс был. Какие-то три было разных цифры. А где посадочный? Я его выкинул, наверное, не знаю. Мне устроили реальный скандал, орали на меня, женщина орала. Почему тут надо, понимаешь, орала.
По-китайски?
Да, по-китайски. Ну, по-английски. И вызывали начальство, и меня куда-то чуть ли не в кандалах водили, потому что я не мог назвать рейс в транзитной зоне. Значит, потому что в Китае ты обязан,
дисциплина.
Ты должен быстро, как солдатик, ты должен быстро ответить. Нет, ты должен государству, ты априори должен, своим рождением ты как бы подписываешь договор о том, что ты должен. В России, например, ты ничего никому не должен, отдохнули все, понятно? В Штатах должен, в общем, должен. Да, секундочку, значит, если, значит, гегемон. Значит, США в паре, США-Китай. США 56%. Китай, голосуют наши слушатели, Китай, гегемон, предпочтительный гегемон мира, 44%. США выигрывают у Китая. Прекрасно. Останавливаем это голосование, это короткие голосования. 56 на 44. Следующая пара. Россия или Китай? Гегемон мира. Россия или Китай? Что для вас предпочтительнее? Россия 134-21-35, Китай 134-21-36. Россия в паре. Китай. Китай. Россия 134-21-35, Китай 134-21-36 в паре. В паре. Вот гегемон мира выбираем. Есть гегемон мира. Один. Один. Выбираем. Россия 134-21-35. Китай 134-21-36 с 495 кодом, обычный московский номер, и он вам не учтется, если вы звоните с мобилы, там полторы секунды всего принимается звонок, полторы секунды, насколько я понимаю, это не учитывается, то есть вы не платите нифига вообще, забейте эту кнопку в быстрый дайлинг, такой какой-то быстрый набор, и у вас все это будет получаться мгновенно. Россия 86%, я останавливаю это голосование, спасибо, я останавливаю это голосование. Россия должна быть гегемоном мира в паре Россия-Китай 86%, и Китай 14%. Тем не менее, если есть даже такая возможность, лучше уступить Китаю, полагает 14%. И теперь Россия, США. Следующее голосование. Гегемон мира 1. Конструкт мира 1. Но у США это оспаривается. Оспаривается. Вы хотите, чтобы миром правило... Россия 134-21-35, США 134-21-36. Россия 134-21-35. Россия, видишь, Россия. Мы там Данию не включаем пока, ни Данию никакую, ни Германию. 134-21-36. Значит, нет, подожди, США. США. Россия 134-21-35, США 134-21-36. Миром, например, в нашем конструкте странном, миром, например, должна править одна страна. Одна. Ну, я не исключаю, что это так не будет, но, например, это так. Например, это так. И мы предлагаем вам фантастический выбор. США, Китай. Вы уже проголосовали. 56-44. За США 56, за Китай 44. Россия, Китай. 86-14. Россия, США. Сейчас мы голосуем. Россия, США. Фантастический выбор. Гегемона мира. Гегемона мира. Если есть выбор между Россией и США, как гегемона мира, правителя мира, вы за кого бы голосовали? Пока 86-14, и у меня уже сотни людей. Я не буду врать про тысячи, но у меня сотни людей. За Россию, вы говорите, есть возможность выбора гегемона мира. Вы нажмете на кнопку, и вы выберете гегемона, который будет править миром. Страна, одна страна. Россия, 134-21-35, проголосуйте. 134-21-35. Соединенные Штаты Америки, 134-21-36. 134-21-36. Это возможность выбрать гегемона мира, правителя мира. Сотни, внимание, 87-13 сейчас. 87-13. За Россию 87. 13 за США. Просто вы бы видели, что у меня тут происходит. Я имею в виду, страшно растет голосование. Страшно растет голосование. Гегемона мира выбираем. 86-14 опять. При том, что когда многие сотни людей позвонили, процент меняется неохотно. 87-13. Мы пляшем вокруг одного и того же, и останавливаю это голосование 87-13. Все, я остановил голосование, спасибо. 87 за Россию, 13 за США. Даже если был бы выбор между Россией и США, 13%, это что, предатели? Ну, объяснитесь. Те, кто голосовал за США, позвоните сейчас только те, кто голосовал за США. Мне интересно вас понять. А я думаю, всем интересно вас услышать. 7373948. 7373948. Вы голосовали за США, вы звонили в пользу США. Вы даже против России, 13% за США. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948. Позвоните, пожалуйста. 7373948. Строго те, кто голосовали за США, как гегемон. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей, Дарья. Меня зовут Андрей.
Доброе утро. Да, Андрей.
Ну, я не голосовал за США, но я считаю, что США должна быть гегемоном, а не мы, по крайней мере.
Ну, объясните.
Ну, мы, во-первых, надорвемся.
Так.
Это лишняя растрата силы и энергии на то, чтобы заниматься как бы проблемами, которые к нам
относятся. Кстати говоря, так многие говорят и в США.
Но это говорят умные люди?
Да. Нет, ну это говорят вот как раз конфедераты. Это говорят вот. Конфедераты. Спасибо. Но мы, во-первых, например, надорвемся. Пусть лучше США. Это очень уязвимая позиция. Царь горы, это всегда уязвимая позиция. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы за США голосовали?
Да.
Вы поясните?
Я объясню. Вот я, например, очень люблю США, России, то, что сейчас происходит там в других, на Украине, меня очень беспокоит. Но
да.
Аляска, посмотрите, как там дела.
Как там дела?
Отлично.
Да я умоляю.
Когда показывают по телевизору, там все чистенько, аккуратненько, люди довольны. А ну, если бы она была российской, что бы
было? Я умоляю. Как вас зовут? Ну, расшите.
Ирина.
Значит, я вам хочу сказать. Ну, что, зачем вы верите обязательно съемкам?
Ну уж извините.
Вам снять пьяных индейцев? Слушайте, у меня друг не на Аляске. Нет, не на Аляске. А поехал на севера из Онтарио в Канаде. Значит, и они там были с его приятелем, дядей из Киева, кстати говоря. И они там, значит, были в охотничьем домике. Вечером, чтобы их ограбить, приехала группа пьяных индейцев на снегокатах. И стреляли из дробовиков. Там счастье, что это были дробовики, которые, ну, безоболочные пули, понимаете? Они безоболочные. То есть они застревали в доме. И их обстреливали, значит, чтобы, ну, $100 забрать там у них, которые были. Ну, я вам хочу сказать, что это подобные вещи я слышал на Аляске, где пьяные индейцы накатывают там чего-то такое. Значит, почему вам это нравится, я не понимаю.
Вот хорошо. Давайте. Вы смотрите, у нас это может происходить не только, скажем, где-то там далеко, это может происходить в Москве, что за обручальное кольцо человека могут просто убить.
Да.
Вот смотрите, Сан-Диего.
Значит, да.
Живет приятельница.
Да.
И она один раз шла с работы вечером, 11:30 ночи. И она говорит, я не понимаю, что такое, летают вертолеты, какие-то машины, полицейские.
Расскажите.
Я думала, что какое-то убийство или что-то. Нет, оказывается, просто у женщины вырвали сумочку из рук.
Да.
И вот там такой дебош. У нас убьют на проспекте Мира.
Да.
Я вас уверяю, такого кипиша не будет.
Что вы говорите? Кипиш — это из идиша слово. Слушайте, а при мне в Буэнос-Айресе, я сам видел глазами, подъехал мотоциклист, убил человека, забрал у него портфель и уехал на мотоцикле.
Хорошо, в любом случае, американцы лучше защищены, чем мы. В любом случае.
Да.
Ну,
а
что
как же
говорить?
Них... А
понимаете?
Как же
я, конечно, я живу в России.
А вот у меня одна знакомая.
Но если вот говорить о всеобщем гегемоне,
слушайте,
ну, конечно,
подождите.
В Америке лучше.
А можно, Ир, еще?
Возможно.
Еще случай. Еще один маленький случай. Слушайте, Ир, у меня одна знакомая, ну, она существенно моложе меня, вышла не на той остановке метро, ну, сабвея в Нью-Йорке. Трен. Значит, она вышла не там. И она вышла чуть-чуть выше, она ехала из Колумбии, вернее, раньше, она ехала из Колумбии в общагу Columbia University. И вышла раньше, еще в Гарлеме. И, ну, дурой, конечно, в смысле каблуков. Она была на каблуках. Бегом, босиком убегала, туфли бросила, не успела поднять с земли. То есть за ней пошли такие какие-то латины, она говорит, точно латины, говорили по-испански, черные при этом, негролатины какие-то. Они за ней пошли в смысле верхней одежды, сумочки и денег, и вообще, и пощупать тоже. Ну так вот, и она, значит, бросила туфли с каблуком и босиком чесала там, это был ноябрь, не очень уютно, ничего, говорит, зато цела. Это, ну, Нью-Йорк.
Ну, вы знаете,
всякого,
можно вот
да?
таких случаев приводить очень много.
Да.
Но вот в жизни. Ну, все равно, вот смотрите, мама ехала, поехали в Америку, они там поехали с племянницей, ехали по дороге, искали там кладбище, чтобы просто посмотреть, что там за кладбище. И они чисто случайно выехали вообще на встречку и поехали непонятно куда.
Да.
И вдруг останавливается машина ихняя, там, полицейская. Выходят ребята красивые, шикарные, говорят, что с вами, почему вы так себя ведете?
Да.
Вы знаете, мы заблудились.
What's up, you bitch? Они спросили.
Ехали за нами.
Да, давайте.
Они follow me, you bitch. Они привезли на это кладбище и сказали, будьте аккуратны в следующий раз. Все, что бы было у нас. Ну, вы должны только себе представьте, что бы было у нас.
Нет, у нас никогда. О чем вы говорите?
Либо, я не знаю, либо ты был...
Нет, у нас никогда. You bloody bastards, follow me. You hear me, yeah. You man. Нельзя. Все, ну, Ира просто в восторге, я чувствую, от кладбища. Прекрасно. Хорошо, нет, на самом деле. Вы чувствуете, как мы развили тему вообще офигенски? Сейчас у меня будет что писать в Твиттер. У тебя большой обзор печати, Даша?
Ну, достаточно.
Достаточно? Офигачь, обзор печати. Я пошел печатать в Твиттер всю эту хрень. Поехали.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. Налоги на дома и квартиры россиян уже в следующем году могут увеличиться в несколько раз. И вполне возможно, что некоторые граждане будут вынуждены продавать свое нынешнее жилье, чтобы поменять его на более дешевое, так пишет сегодня российская газета. События могут пойти по такому сценарию после изменения правил налогообложения. С 1 января 2015 года налог на имущество планируется заменить налогом на недвижимость, ставка по которому будет считаться исходя из рыночной стоимости жилья. Рассмотрение этого законопроекта намечено на осень. Еще из российской газеты: закрыть больничный можно будет, не приходя на прием к врачу. Вы лишь звоните ему по телефону, сообщайте, что выздоровели. Можно сделать еще проще. Просто выходите на работу, этого будет достаточно для того, чтобы бюллетень автоматически закрыли. При этом никаких бумажных носителей, вся документация исключительно в электронном виде, благодаря чему она доступна и врачу, и работодателю. Сейчас такая система действует в Литве. Российская делегация изучала этот опыт, чтобы применить его в нашей стране. «Комсомольская правда» теперь пишет, что теперь в Москве можно отправлять СМС, набрав номер автомобиля. Разработан сервис, с помощью которого горожане могут отправлять СМСки по госномеру автомобиля. Приложение работает просто. Сначала нужно зарегистрироваться на единой мобильной платформе правительства Москвы. После этого вы либо скачиваете на смартфон приложение «Транспорт Москвы», либо просто пользуетесь этим новым СМС-сервисом. Текст СМС-ки выглядит примерно так. СМС-авто, госномер, ну и, собственно, текст. Но адресат получит ваше сообщение только в том случае, если он тоже зарегистрирован на этой мобильной платформе. Как утверждают разработчики, эта услуга создана вовсе не потехе ради. Вот, например, если вы хотите предупредить автовладельца о том, что его собираются эвакуировать или вокруг его автомобиля крутится подозрительный тип, вы можете ему написать. Ну, а пишут вообще, что, может быть, это будет новый сервис для знакомств или еще чего-нибудь. Коммерсант Владимир Путин нашел средства от вируса национализма. Президент России поручил правительству до конца года разработать и ввести единую систему мониторинга межнациональных отношений и предупреждения конфликтов на этнической почве. На сегодняшнем заседании президентского совета по международным отношениям, то есть на вчерашнем, да, уже заседании по отношениям, он обозначил главный путь воспитания любви к родине, это цитата, давать молодежи больше знаний об исторических, культурных, природных богатствах России. Серьезным подспорьем здесь призвана стать единая система мониторинга. Он подчеркнул, что правительство должно запустить эту систему до конца года. По словам Путина, система охватит все регионы страны. И страховка от вируса национализма, как он отмечает, могут стать грамотностью кругозора. Очевидно, что обладающий знаниями, достаточным кругозором грамотный человек, по сути, застрахован от вируса национализма и нетерпимости, заключает президент. Газета «Новое известие». Россияне не хотят направлять свои пенсии на поддержку Крыма. Это читайте сегодня в свежем выпуске газеты. По результатам опроса, проведенного на интернет-портале «Новых известий», 80% респондентов высказались против того, чтобы накопительная часть их будущих пенсий была направлена на поддержку Крыма. И только 20% согласились на это. Актуальность такого вопроса возникла после заявления министра финансов Антона Силуанова о том, что 243 миллиарда рублей накопительной части пенсии, замороженной в 2014 году, будут потрачены на развитие Крыма и Севастополя. Правда, уже на следующий день глава ведомства опроверг собственные слова, заявив, что его неправильно поняли, средства накопительной пенсии в 2014 году пойдут в страховую часть пенсии. В Сочи появилась игорная зона, об этом пишут «Ведомости». Сегодня Госдума во втором, возможно, третьем чтении рассмотрит президентский законопроект о создании игорной зоны в Крыму. Вчера вечером на заседании Комитета Госдумы по экономической политике были одобрены поправки, согласно которым зоны появятся не только в Крыму, но и в Сочи, рассказали собеседники издания. По словам одного из них, за открытие зоны в Сочи члены правительства проголосовали единогласно. 9:30. Это был обзор печати.
Говорит Москва. Подъем.
Что, на радио у нас, да. Нет, Даша здесь сейчас, я на шатырь давал. Лолита будет у нас на радио.
Ну, прекрасно.
На нашей волне в программе «Аплодисменты маэстро». Это вечером, что ли, в субботу и так далее. Понимаешь? А может,
прекрасная и без комплексов, замечательно.
Да, да, я ее однажды встречал всего в жизни. Она ехала в машине где-то на Патриарших. И мы там пытались разминуться. И больше никогда не видел.
Но вы, она говорила, перекинулись проклятиями?
Нет, я просто помню. Почему? Я к ней испытываю потрясающую, я бы сказал, симпатию. Я видел ее дважды в жизни. Один раз вот в машине, а другой раз она говорила, Хопер Инвест — прекрасная компания. Нет, она говорила, Хопер Инвест — отличная компания. А Цикало говорила от других.
Вот, да ладно, она классная, представь.
Больше никогда ее не видел, просто я догадываюсь, наверное, что мало ли, какие-то близкие люди ее видят чаще, чем я, наверняка. Слушай, я хотел про Рамадан спросить, раз мы уж тут про Китай, как про гегемона говорили, я хотел про Рамадан спросить. Власти КНР запрещают уйгурам соблюдать Рамадан. Как можно запретить соблюдать Рамадан? Не понимаю, вообще в принципе. Слушайте, кто-то из людей ислама, людей, исповедующих ислам, скажите, пожалуйста, вы можете посмотреть 7373-94-8, исповедующий ислам. Я хотел обсудить с вами эту новость. Как можно запретить Рамадан? Вообще не понимаешь. Человек ест, когда хочет, не ест, когда хочет. Как это можно запретить? Насильно кормить или что? Алло, здравствуйте, да. Здравствуйте.
Доброе утро, Мага.
Мага, Сергей. Мага, скажите, пожалуйста, власти КНР запретили Рамадан в Синьцзяну, Уйгурском автономном округе. Что это за... Это глупая новость или это действительно? Или... А как это можно проконтролировать?
Невозможно никак проконтролировать. Даже в советское время, когда религия была не очень поддержана, все равно вот я родился, вырос в Узбекистане, весь Узбекистан, от малолетних до стариков все держали, все соблюдали. Ну, скрытно, но все равно это все делали.
То есть это не говорят. Не говорят, не говорить ханьцам, условно говоря, но ты просто не ешь и все, ну все, не ешь и все.
Не ешь, не пьешь, не куришь, не материшься, матом. Не ругаешься. Да. Это,
не вожделеешь. Это не вожделеешь тоже.
Но после захода солнца можно.
Вожделеть можно. Ну, да. Слушайте, и есть можно. Да, значит, ну это мне дико неловко, когда в июле попадает, а намного лучше, когда в декабре, правда же? Ну,
да.
Слушайте, ну а я не понимаю, как синьцзяне-то все-таки будут делать, я не понимаю, как.
Ну, видимо, там, видите, такая ситуация, что там живут до 80% мусульман, да. В этом районе автономном Китая, да. И они давно просятся в Центральную Азию, то есть присоединиться поближе к Казахстану, Узбекистану, да. Потому что там много живут киргизов, уйгуров,
да.
И поэтому китайцы боятся этого, там огромная территория, 1,5 миллиона квадратных километров, население там свыше 37 миллионов.
Мага, слушайте, Мага, хотел вот такую вещь у вас спросить. У меня приятель приехал из Синьцзяна, да, и, значит, он говорит, что там настил, на котором пьют чай, такой настил древесный, называется кроват.
Ну этого я не могу сказать. Вы знаете, он немножко язык похож на тюркский язык.
А ваш разве нет?
Как?
А ваш разве нет? Разве не родственный?
Я сам родился в Узбекистане, но по национальности таджики. Таджикский, в общем, не по тюркским языкам. Он ближе вот к казахи, киргизы, туркмены, уйгуры. Да. Ну и я вам хочу сказать, что наши все артисты выступают, с гастролями ездят в Синьцзянь. Та же группа Яла, она там постоянно свадьбы обслуживает, и все концерты, гастроли там проводят.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Значит, послушайте, что... Но теперь послушайте про китайцев. Все китайцы очень смешные. Они сейчас пытаются уйгуров как-то немножко ущемить как-то и сделать их все-таки поскромнее, потому что те принялись взрываться. И они принялись еще мачете рубить всех подряд. Они приехали, например, в Юнань, Кунминь такой город. Они приехали туда, и на железнодорожном вокзале вдруг с криками какими-то приветственными принялись всех рубить мачете. То есть они делают такие какие-то эксцентричные выходки, ну, то вдруг взорвутся. Вот, и ханьцы очень обиделись. Вот они выбрасывают взрывчатые вещества какие-то из окон машины, до 10 взрывов, взрывпакет, то есть уже кассовые... Да, вот эта вот резня в кассовом зале в Кунмине, 29 человек зарезали и 130 порезали, просто ранили. То есть они довольно ловкие, они ловко владеют мачете. Прикинь, что 130 ранили и 29 зарезали вовсе. Вот, и так далее. В Урумчи тоже взрывают. И вот что они придумали делать, ханьцы. Они проводят постоянные банкеты для руководства Синьцзяна, в которые входят уйгуры.
Так.
И на банкетах смотрят им в рот, вот так смотрят пристально и говорят, ну что? Вот, в ходе праздничных мероприятий, организованных в дневное время, строились банкеты, которые служили в том числе для того, чтобы выявить лиц, соблюдающих Рамадан. И смотрели им пристально в глазки. Че, будешь жрать, не будешь? Но мне кажется, что в этом случае, люди, исповедующие ислам, могут и, ввиду превосходящих сил противника, могут и съесть что-то. Мне кажется, их не накажут же за это. Ой, жалко, что мага отключилась. Кто-нибудь скажите, вот, например, на банкет, ну там совсем теряешь судьбу, теряешь карьеру и все. Ввиду прекращения карьеры можно поесть на глазах у ханьца, если ты держишь Рамадан, тем не менее?
А может, не Рамадан, можно? А диету соблюдает?
Нет, ну вот, а он не может. Потому что там ханьцы в этом смысле, они по понятиям действуют, а не что, диету. Без каких диет, ничего, ешь и все. Понимаешь? Как это было в советское время. У меня печень больная, ничего, пей. Что значит печень больная? Ничего не значит. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, вы исповедуете ислам?
Ну, я бы не сказал, что я явно исповедую.
Ну, вы исповедуете, знаете обычаи. Слушайте, вот если устроили... Ну, секундочку,
я... В чем дело? Ислам — это в высшей степени... демократической религии.
Тем не менее, давайте...
Если человек...
позвольте мне задать вопрос.
Такую ситуацию, когда его к чему-то принуждает,
да.
Его Господь Бог простит его.
Все, понятно. Еще. Кто-то исповедует ислам и звонит нам мгновенно. Значит, все-таки ханьцы устраивают сейчас банкеты. Все время устраивают праздники и так далее. И на этих банкетах ханьцы заставляют есть уйгуров. И присматривается человек, как будет есть, там, давясь и сплёвывая, или наоборот. 7373948, 7373948, если вы исповедуете ислам, скажите мне, пожалуйста, как вести в этот момент себя мусульманину? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Борис, Москва.
Да, Борис, вы мусульманин?
Да, слава богу.
Ну, скажите, как себя вести?
Нельзя ничего кушать, и надо показывать, что ты мусульманин, и демонстрировать это.
Но тогда можно потерять карьеру, можно потерять место, и то на твое место сядет ханец, и ты потеряешь для общины, для уммы, ты потеряешь некую позицию. Это же плохо.
Возможно, это плохо, но с точки зрения религии это не работает. Такая выгода, она не позволяет...
То есть не соглашаться.
Законы религии.
Не соглашаться.
Это возможно, знаете как, когда ставка больше, чем карьера, там жизнь или что-то такое, да? Если что-то угрожает жизни, смотрят на пользу и вред от этого мероприятия.
Да.
Если вред больше, чем польза, то тогда можно.
Да, ну хорошо,
нарушить,
вот.
Но потом восстановить.
Ну вот я вам рассказал. Вот понимаете, как китайцы жесткие какие? Ведь у русских и в голову такое не приходило никогда, а?
У русских и конфликта такого старого нету.
Да и не было никогда.
С мусульманами.
Да и не было никогда.
То есть вот это столь древнего, да, и столь по-азиатски острова.
Острова, спасибо. Хорошо, мы движемся дальше. Вот осмыслите это. Осмыслите это, когда вы говорите о русских как о колониализме, там еще о чем-то. Русские всегда жили не просто веротерпимы, а вообще терпимы. Всегда жили в атмосфере абсолютного товарищества. Абсолютного товарищества блистательного. Ну, мне кажется.
Главное выпить.
Русские, собственно...
Не, ну уж сами говорите.
Я бы сказал, что и закусить. Здесь дуализм. Русские приверженцы дуализма. Хорошо. Владимир Путин нашел средства от вируса национализма. Им станут грамотность и кругозор. Значит, трактовки, которые вы знаете, что мы вчера ожидали, мы говорили, возвещали. Президент России Владимир Путин работал вчера над мониторингом межнациональных отношений и собирал совет. И все такое. Я уже не могу найти его название, но это не имеет значения. Вот, значит, главное другое, что мы вчера возвещали этот совет при президенте, и Путин там был, и все. И он поручил правительству до конца года разработать, ввести единую систему мониторинга межнациональных отношений, предупреждения конфликтов на этнической почве. Вот это вот произойдет, и этнические конфликты исчезнут.
Ментально причем.
Я спрашиваю. Главный путь воспитания любви к родине — давать молодежи больше знаний. И еще грамотный человек, смотри.
Да, 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 по сути...
Прочитай,
да,
прочитай.
Обладающий знаниями, достаточно кругозором, грамотный человек, по сути, застрахован от вируса национализма и нетерпимости. Но я, в общем...
Нетерпимости?
Отчасти соглашусь.
А я не знаю, национализм всегда ли нетерпимость? На Украине нетерпимость? На Украине?
А в
нацизм.
России нет.
А в России может ли быть национализм, который связан с терпимостью? Может ли быть национализм, который связан с терпимостью? Я дам вам сейчас пример, на мой взгляд, прекрасный. Пример воспитания украинского национализма. Ну вот Украина, как мы знаем, хорошо сейчас пытается некую нацию построить. На самом деле... нельзя говорить о том, что это не может состояться. Мы знаем, что ряд народов пытались построить, в том числе в Африке, там, и везде, и в Европе. В Европе просто раньше. Потом в Африке мы это наблюдали в 20 веке, в 21 веке украинцы пытаются построить нацию. И они строят ее на нетерпимости. На нетерпимости. Сейчас я угощу вас прекрасными украинцами, которые, заседая в пионерлагере каком-то, скандируют, здесь вожатый скандирует, он идет впереди, а за ним идут девочки. Девочки, скажи, пожалуйста, какого они возраста? Сейчас не можешь подойти сюда к компу, пожалуйста? Все, посмотри. Зига-зага, зига-зага, они зигуют, как нацисты. Они зига-зага, зига-зага, ой, кричат, видишь? Вот, и ой, ой, это ой, не знаю, что это значит, может быть, по-немецки что-то. Вот, но они кидают зигу здесь всем отрядам, это пионерский отряд такой, как украинский. Украина понад усе. Украина понад усе. Слава нации, слава Украине, Украина понад усе. То есть национализм в принципе, бывает средневековым. Сейчас еще раз. Еще.
Украина понад усе!
Все, вот он. Понад усе. Вот, значит, Украина понад усе. Это что? Это Deutschland über alles. Это прямой перевод на украинский. Да. Значит, вот смысл это национализм, который пестуется как нацизм, в принципе, на Украине. Ну и что-то другого экспириенса
вот, да,
нет,
здесь,
они обращаются,
обращаются
к присяге.
Вы приводите пример, да, таких они... уже нацистов.
Нет, ну что же, я привожу пионерлагерь, это пионерлагерь.
Такие
пионерлагерь
примеры,
на Украине.
К сожалению, есть везде.
О чем ты говоришь, конечно, нет. Конечно, нет.
В период обострения, в период конфликта какого-то, да, дестабилизации ситуации.
Не права, ни разу, потому что ты... Нет. Не права. Потому что ты находишь это следствием, а я нахожу это причиной. Украина пришла в движение, западная Украина пытаясь обосновать появление новой нации. Это всегда такие тектонические какие-то разломы в нации. Вот. Они захватили Киев в результате, нацисты. Они созданы как нацисты. Они присягали Гитлеру, и они зачитывали каждый из них личную присягу Гитлеру. Каждый из них личную присягу Гитлеру, их предки, которые служили в подразделениях карателей, которые уничтожали белорусов, когда, знаешь, Хатынь жгли, там уничтожали и прочее насиловали. Значит, они присягали лично Гитлеру. У них в присяге эти слова есть. Спасибо исследователям, которые все это показывают. Да? То есть не то, что они воевали и с немцами, и с русскими. Вовсе нет. Они присягали Гитлеру и гитлеризму. И для этого убивали, например, белорусов. Ну так вот, значит, и их последователи, их внуки, взяли напрямую, не задумываясь, эту идеологию. Вот эту идеологию. Потому что они ничего нового не придумывают. Вот идут девочки 13-14 лет.
Эти случаи единичные.
Нет.
А вы,
безусловно,
а вы
нет. Безусловно, точно
всех
нет. Безусловно, точно нет. Безусловно, точно нет.
Украинских националистов записать в нацисты.
Безусловно, точно
не правда. И последователей ауновцев. Но нет. Это не так.
Значит,
ну,
безусловно...
Безусловно,
точно нет. Это не единичные случаи. Мы получаем огромное количество видеоматериалов из Украины, где людей заставляют кричать эти лозунги.
Хорошо, подождите, мы говорим о национализме.
Мы,
да?
говорим о национализме. Я хочу образить. Нет, конечно,
в том числе. Путин-то о чем говорит?
Значит, ты пытаешься свернуть тему, а я пытаюсь ее развернуть, пожалуйста. Смотри, значит, мы говорим о национализме. Национализм бывает разный. Значит, национализм бывает средневековый, бывает при переходе к буржуазной нации очень часто возникает национализм. Национализмы возникают в Возрождении, национализмы возникают при борьбе против Испании, Нидерландов. Нидерланды, когда возникают, знаете, у них возникает национализм, да, антииспанский. Понимаешь? И так далее. То есть национализмы бывают... Природу национализмов можно разбирать долго.
Факт, да.
Да. И из них самые ужасные национализмы это нацизмы. Нацизм. Значит, нацизм и фашизм. Фашизм от нацизма отличается тем, что приоритет нации или приоритет государства нации. Да? То есть там не очень большая разница, она существенная, тем не менее, есть. Значит, вот национализм бывает нацизмами. Короче, бывает. Бывает фашизмами. Значит, в Средневековье нацизмом, националистическим нацизмом никто не удивлялся. Никто не удивлялся геноциду, резне, потому что общая мораль, в общем, отличала этих свирепых, диких людей, и никто не удивляется. Дальше. В 20 веке, вот если бы Гитлер делал то, что он делал, например, в 16 веке, я думаю, никто бы особо не парился. Ну, никто бы не парился. Ну, так сказать, вот такой нехороший, так сказать, такой-то. Вот, а если бы он это делал в 7 веке новой эры, в 7 веке, а еще лучше в 5 веке, когда гунны шли, я думаю, все бы говорили, что он просто великий вождь в 5 веке. Ну, охренительный и так далее, понимаешь? Значит, вот и все. И так далее.
Ну, мы в 21 веке.
А мы в 20 веке уже в 20-м, гитлеристы Западной Украины, нацисты Западной Украины, уже обращали на себя внимание неприязненное. Уже казалось людям, что это переборец. Переборец. Ну, как-то плохо, что они, например, 160 там или 100 сел вырезали с поляками. Ну, плохо как-то. Зачем же резать поляков? Но им это казалось всласть. Порезать поляков прям вот правильное дело. И евреев резали. Голых евреек, значит, били на улицах публично и так далее. Вот. Значит, это все вот казалось всем плохо. С другой стороны, в середине 20 века возникают национализмы в Африке, которые решением съезда КПСС, я сейчас не назову точно какого, признаются позитивными и прогрессивными. То есть национализмы признаются прогрессивными решением съезда ЦК КПСС 60 какого-то года, 64-го, не помню. Понимаешь? Потому что все говорят, ну вот это прогрессивные национализмы, потому что они ведут к антиколониализму. Алло, здравствуйте.
Сергей, Дарья, да. Здравствуйте.
Полковник, здравствуйте. Ваше просвещенное внимание. Нам очень нужно ваше просвещенное участие.
Вы знаете, вот по поводу просвещенного замечания. Давайте. В отношении русского национализма, давайте, я бы сказал, совершенно гениальная иллюстрация в энциклопедии 36-го года.
Давайте.
Там было написано так. Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье.
Все, абсолютно, я не вижу здесь противоречия.
Я хочу Дарье сказать, дело в чем, русский национализм в данном случае можно говорить о том, что он как бы объединяет народы вокруг, да? У нас не было такого прессинга в отношении других народов, да, которые, ну там, допустим, берем северные народности, да, и сравниваем вот отношения русских с северными народностями и отношения Соединенных Штатов, например, да?
Да, да.
Вот, то есть в данном случае в отношении украинцев,
да,
я бы хотел сказать, что здесь национализм страшен тем, что он противопоставляет нации, в отличие от русского национализма, который эти нации объединяет.
Ну давайте все-таки вспомним, что были такие нацистские национализмы до 20 века, их сплошь и рядом.
Есть тоже те, кто зигует там, сейчас поменьше, правда, да?
Есть, они много, их много, к сожалению.
Ну много, Даш, но, во-первых, мы не говорим, что они молодцы, во-вторых, мы их загоняем в места не столь отдаленные,
да.
В-третьих, общество на них смотрит как на идиотов, да?
Да.
В противовес... Только из-за того, что они говорят, вот русские хорошо, остальные плохо. Вот я учился в свое время в Минской высшей школе КГБ.
Так. Да? Слушайте, а меня туда хотели упечь. Вы знаете, меня вербовали? Вы знаете, что меня вербовали?
Да, конечно.
Как любого приличного человека, вы понимаете?
У меня в группе было 25 человек и 17 национальностей. И даже после развала Союза я к ним еще в гости ездил каждый раз.
Да.
У нас вообще не было отношения такого вот, что ты там узбек, а ты армянин, а ты русский. отношение было правильное и неправильное, человек, все.
Да.
И вот, вот здесь то же самое. Вспомните тут, даже вспомните речь Сталина на послевоенную.
Ну,
да?
А там значение русского народа он отмечает.
Да, он говорит о значении, но он же не да. противопоставляет.
Никогда не противопоставляет.
Причем это же говорит этнический грузин.
Нет, нет, нет. Спасибо, полковник. Нет, нет, не Сталин, никто никогда не противопоставляет. Русские, русские, когда указываются, они указываются как главный драйвер, как главный, как бы, как главный в камертоне, как бы, звук, вот русские, да, а все остальные народы приветствуются всячески, больше того, их отличие даже приветствуется, некое этническое отличие, это все приветствуется, но все равно мы как бы, понятно, да, Русь, Великая Русь, задает тон, а все остальные народы приветствуются, в том числе приветствуется даже их отличие, да, на самом деле, в отличие, например, от португальского национализма, который ввели понятие ассимиладж, то есть ты должен действовать как португалец, говорить как португалец, писать как португалец, есть, то есть иметь привычки в быту как португалец, ну, есть, пользоваться унитазом, там же, спать как португалец, и тогда ты можешь быть португальцем. Понятно, да? Но русским ты можешь быть, имея иной хабитус. Ты можешь при этом быть шаманом тувинским и быть русским. Это нормально. Понимаешь? Нормально. Но вот у португальцев это неправильно было. То есть они считали, что ты должен есть, пить, говорить как португалец, писать как португалец. Тогда ты португалец. А у нас нет такого требования у русских. Хорошо, я все-таки возвращаю вас к благим и неблагим национализмам как таковым. Потому что я еще раз напоминаю вам, решением ЦК КПСС было признано, что, например, национализмы в Африке в начале 60-х, 61-62 год, были признаны благими, прогрессивными национализмами, хорошими национализмами. И об этом, на этот счет даже было соответствующее решение ЦК КПСС, по-моему, даже съезда. Ну, вот такое важнецкое решение. Да, ну так вот, значит, а что такое русский национализм, во-первых? Во-первых, что такое русский национализм, во-первых?
И
во-вторых, может ли он...
И
может...
русский великодержавный шовинизм.
Да, да. Значит, может ли, да, я понимаю, слово национализм, дело, что избегалось, да, потому что все были националисты, а русских называли шовинистами. Значит, смотри, как людей, испытывающих чувство превосходства по отношению к другим нациям. Значит, может ли быть просвещенный национализм у русских? Может ли быть просвещенный национализм у русских? Потому что Путин говорит простую вещь, что национализм, как чувство превосходства, у просвещенного человека быть не может. Но национализм всегда ли чувство превосходства? Вопрос. Всегда ли национализм сочетается с чувством превосходства?
К сожалению, тут настолько тонкая вот грань, которая...
Грань изумительно тонкая, поэтому мы ей и займемся. Поэтому мы ей и займемся после 10. Вот ровно давайте. Поэтому, ну, конечно. Вспоминается диктатор Флорентийской республики, монах Савонарола. Пишет нам Степан из Вайтрана.
Депутат нас чувствует себя полной безопасности. Дарья, кажется, поддерживает такие... Да вы что, с ума сошли, что ли? Кого я поддерживаю, боже мой? Я не поддерживаю...
Даренко, почем опиум для народа? Вам платят за нужные пассажи. Пассаж с двумя «С» пишется, 65-й. Не пожалеете буквы. Не пожалеете в СМС-букву. Я вас умоляю, но все-таки. Да, я имею в виду, что вы должны все-таки быть образованным в момент, когда Путин сказал очень интеллектуально напряженную вещь. Путин сказал, что образование отвратит людей от национализма как чувство превосходства. Вот к этому мы вернемся после 10. Погнали.
Подъем.
Движение. Все хорошо. Даша очень смущена. Даша не привыкла, у нее нет иммунитета. И все пишут, что она там
да
гадюка.
Я просто говорю, что она
гадюка подколонная.
Дарья, не говорите, пожалуйста, что появление украинского
Даша,
национализма...
Даша,
да я не говорю про национализм украинский. Я как раз говорю про национализм.
Даша.
Я говорю про нацизм.
Дарья.
Да.
Константиновна?
Кирилловна.
Дарья Кирилловна. Дарья Кирилловна, успокойтесь. Вас будут ругать в СМС, в сообщениях, в Твиттере,
я
везде.
Я не против.
Вы абсолютно. Не должны смущаться.
Абсолютно не против. Закалка, я пытаюсь спорить, но я же могу ответить.
Закалка простая. Встань утром перед зеркалом и сама себе в зеркало скажи.
Ругай,
конечно, скажи. Сука, гадюка подколодная, сама себе скажи 50
это
раз.
Я не против.
50 раз, после чего ты выйдешь к слушателям
я
и изумительно скажешь, боже, они меня все время хвалят.
Нет.
Все, понятно, да? успокойся, слушай меня. Внимание, я должен сказать о движении хоть слово.
Давайте.
Значит, очень плохо по Калужке въезжается и по Киевке. На Новой Риге супротив ожидания хорошо. Плохо перед вторым Шереметьевым, перед съездом, и от второго Шереметьева, и по Ленинградке основной, и дальше до Химок плохо, и так далее. Потом перед Войковской опять. Вот, в городе скверно перед Рублевкой на Минке и скверно на шоссе энтузиастов. Все остальное ничего себе, Каширка тошнит, там ДТП уже перед Тульской. Ну и Андропова, кто пытается слинять, не радуйтесь, нечему радоваться, там тоже стоит. Значит, плохо на МКАДе, сильно плохо, перед Киевкой и уже задолго теперь. Еще прежде Варшавки все останавливается. И до Киевки все это тошнит. А так все приличненько, 10 часов, погнали. Десять часов, 5 минут, пятница, 4 июля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Дарья, я не хотел вас обидеть. У меня батя ехал из Ростова сюда, в столицу. На заправке стояли 3 автобуса с беженцами. От кого они бегут?
Никто не обижал. А, Сергей, вот чтобы быть правильно услышанной, вот к предыдущей теме вернемся.
Да.
Вы говорите об уродливых формах украинского национализма, и совершенно справедливо об этом говорите. Здесь мы вспоминаем не только АУН и Бандеру, еврейские погромы, да, там начали гражданское, и которых, кстати говоря, в России не было, это факт. Давайте вернемся к теме того, о чем говорит Путин, и русский национализм.
Мы уже вернулись, дальше.
Вы говорите про русский национализм, и какой-то просвещенный...
Ну, например.
Такой, да?
Ну, вот давайте вместе порассуждаем. Значит, во-первых, национализм будет. Подожди, волоколамка подъем на внешний МКАД. Это по правилам? Ничего, что я сбиваюсь. Сломался КАМАЗ, мусоровоз. Потому что Даша потом мне будет пенять, скажет, вы ушли от спора. А вот еще, например. А что вы, Сергей, говорите себе утром перед зеркалом? Спрашивает меня 37-й. Что я говорю себе перед зеркалом? Я говорю, что я, обращаясь к слушателям, я каждый раз говорю себе перед зеркалом, я прах под копытами ваших коней. Я блевотина ваших псов. Вот так я себя закаляю с утра. Ну, конечно. Добавок это правда. О, солнцеликие, о, великие. Хорошо. Слушайте, а номер автомобиля ходит уже целый год, не хочет, чтобы мы зарегились. Да. Смотрите, значит, новость про СМС на номер автомобиля ходит уже целый год. Но кто-то очень не хочет, чтобы мы зарегились. Вот эта новость, по которой вы рассказываете.
Серьезно? Уже давно существует такой приложение? Пишет ГАФ.
Да, смотрите, значит, я возвращаюсь к теме. Я хочу, чтобы вы проголосовали, прежде всего. И я хочу, чтобы вы проголосовали вот по какой простой... У меня простой вопрос. Национализм в России. Ваш прогноз. Национализм в России будет усиливаться, ну так вот, по ощущению. Или слабеть. Национализм в России будет усиливаться. Да, я думаю, что может быть русский национализм. Будет усиливаться. 134-21-35. Будет слабеть. Ну, вот ваш прогноз. 134-21-36. Это голосование. 134-21-35. Вам кажется, что по сценариям, которые вы видите развитие общества, национализм в России будет скорее усиливаться. 134-21-35. Будет слабеть, 134-21-36. Значит, я прежде прочитаю вам маленькую в тезисах лекцию. Любое становление, я попытаюсь тезисно. Любое становление буржуазной нации, становление буржуазной нации русских еще не произошло. Оно не произошло. Русские не буржуазная нация, не гражданская нация. Русские, скорее все-таки имперское и этническое единство. Этническое и имперское единство. Скорее, чем некая буржуазная нация, гражданская нация. Значит, любое становление гражданской буржуазной нации обязательно связано с национализмом. Оно не может пройти без национализма. Таким образом, если считать, что русские не откатятся назад в феодализм и не станут снова феодальными имперцами, можно предположить, можно с уверенностью утверждать, что русские будут националистами. Да, точно. Ну, у них нет шанса. То есть, если они хотят стать буржуазной нацией, и хотят, это практически неизбежно, обязательно связано с национализмом. Потому что отделение «мы от они» должно произойти самоощущение. Вот мы, вот они. Мы не они, они не мы, и мы с ними как? Вот эти вопросы русские должны себе задать.
И
обязательно.
Национализм, да, по-вашему, должен сплотить что?
Нет, национализм должен. Национализм обязательно возникает в период строения буржуазной нации. Он не может не возникнуть. Так происходило всюду, где созданы буржуазные нации. Всюду. Национализм обязательно возникает. Ну, это уже история, что там спорить с историей. Смотрите, по вашим сценариям, ваше ощущение сценариев развития России, национализм в России будет укрепляться и усиливаться или ослабляться. Значит, укрепляться и усиливаться 134-21-35, ослабляться 134-21-36. 134-21-36. Укрепляться и усиливаться 74% пока. 73. Ослабляться 27%. Вот сейчас голосование идет, очень активное, хорошее голосование. 74. Вот у меня моя цифра болтается здесь, видите. Я подхлестнул это голосование, вот уже даже 72. Что голоса... Да, 73 опять. Я хотел поговорить об этом, прям вот быстро, пару звонков, потом и дальше пойдем. Ладно, у нас тема-то большая, как бы интересная. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Александр из Москвы.
Да, Александр.
Национализм и способ взаимодействия различными составными одного народа, который населяет определенную территорию, зависит не от воспитания, а не от образования, а от того уровня энергии, которым обладает данная популяция.
Да.
А эта энергия, она определяется тем этапом этногенеза. Ну, например, если взять Европу, там... Терпимость этническая связана не с высокой образованностью, а с тем, что они уже в экскурсионной фазе.
По Гумилеву. Я вам напомню историю гунов. Подождите, по Гумилеву. Значит, ни малейшего повода не было у гунов разбитых, бежавших от сенбийцев. Сенбийцы на плечах у гунов шли.
Ну, это хунны были.
Да, Назовем их сюнну, хунну, гунны, неважно, как мы назовем. Мы скажем, что они бегут, они разбиты сенбийцами, они бегут, на плечах у них монголовидные всадники ужасные, они бегут куда-то в Омские степи и так далее. Они там оседают на 100 лет, и что-то вдруг опять неожиданно переводит их в пассионарную фазу. Вот даже по Гумилеву, понимаете, есть вещи, которые прерывают обычное течение этногенеза.
Но это не образование, не воспитание, отнюдь нет. Есть по Гумилеву, это есть какие-то источники, какое-то воздействие микроскопическое, которое приводит к микромутациям, фенотипа.
Потом, послушайте, этот разбивший народ, полностью, почти осколок его, через 100 лет берет Баварию в Германии. Ну как это может быть? Это вот удивительный народ. Больше того, этот удивительный народ выбивает русских с Дуная, ну кривичи, да, прорусские, выбивает славянские племена с Дуная, и они идут до Истры, до реки Истры, на восток, выбитые гуннами, понимаете, и основывают Россию, великую Россию, ну и так далее. Хорошо, нет, давайте я подведу итог голосования. Значит, 74%, тем не менее. Все, мне опять надо записывать.
Я записала.
Да? Пожалуйста, спасибо. Да. 74%. Значит, будет национализм крепчать. Будет крепчать. 74%. Так? Будет слабеть 26%. Теперь второй вопрос. Безусловно, Путин говорит о том, что о национализме как чувстве превосходства, которое, безусловно, вредно. В особенности в многонациональной стране. Потому что это превосходство не по отношению к внешним силам, а это часто бывает превосходство по отношению к внутренним силам. А это плохо. Это подрывает единство страны. Подрывает. Вычленяя зерно, вычленяя костяк, вычленяя ядро, тем не менее ведет к потере зачастую окраин. Это плохо. Это очень плохо. Значит, наша задача... Наша задача — создание национализма, который именно, с моей точки зрения, неизбежен, без чувства превосходства. Возможно это или нет?
Как возможно?
Существует ли возможность благого национализма без чувства превосходства над другими нациями? Благой национализм. Национализм неизбежен, считают 74%. Существует ли возможность благого национализма без чувства превосходства? 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Существует ли возможность благого, просвещенного национализма без чувства превосходства, унижения других народов? Существует – да. 134-21-35 – не существует – нет. 134-21-36 – необходимо. Национализм ведет к чувству превосходства. Необходимо. Национализм ведет к унижению других народов. 134-21-36. Нет, существует просвещенный национализм. Национализм, вычленяющий некоторое ядро нации, неконфликтно по отношению к другим нациям. Существует так вот.
Сергей,
попробуем говорить об этом, да?
А, может быть, мы пойдем от определения национализма.
Давайте.
Да,
давайте.
Вот, Вики открыла, Вики. Да, вот сейчас.
Национализм. Идеология направления политики, основополагающим принципом которого стал тезис о ценности нации как высшей формы общественного единства. А нации, но здесь слово нация, не обязательно означает этнос. Еще раз, я настаиваю, что может идти речь о гражданской нации. Как политическое движение, национализм стремится к отстаиванию интересов определенной национальной общности в отношениях с государственной властью. Значит, здесь все время путаница со словом «национальный». Национальный как что? Национальный как буржуазная нация или национальный как этнос? Вот это, вот здесь, пока мы этого не выясним, мы все время будем жонглировать словом ошибочно.
Да, я согласна. Потому что нация, опять же, это Вики, социально-экономическая, культурно-политическая, духовная общество, индустриальная
часть. Существует просвещенный национализм, пишет мне 98-й, но порог скатывания к нацизму очень зыбок. Да, это правда. Опасность огромная. Огромная постоянная опасность. Просто, знаешь, ветерок подует не с той стороны и сваливаешься в нацизм. Это правда. Просто по лезвию ножа. По лезвию ножа. Алло, здравствуйте. Да. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Сергей, я хочу сказать...
Да.
Вспомнить просто недалекий период советский.
Да.
Я сам не русский.
Да.
Но нас никто не заставлял, и в итоге получилась такая ситуация, что вы же помните старшего брата, да?
Да, да, да.
Но нас никто не заставлял, но я хотел учить русский язык, я хотел говорить по-русски, я знаю русскую культуру гораздо лучше, чем знают ее русские сегодня.
Да.
Вы понимаете, в советское время вот все считали, что вот русский язык насаждается, эти республики, они колонии, но раз были колонии, почему мы как колонии тогда развивались? Почему развивалась наша культура? Русский национализм в лучшей ее форме проявился в советское время. Это мое личное мнение.
Да.
И я нисколечко не жалею, что я говорю по-русски, я горжусь этим.
Да,
я
но...
горжусь тем, что я знаю его гораздо лучше, чем многие сами даже русские.
Можно вопрос. В советское время русский язык означал ваше участие в великой математике, в космическом освоении космоса, в освоении великого русского гуманизма 19 века. В литературе 19 века. А что это означает? А сегодня что это означает? Сегодня.
Я с вами согласен, Сергей. Да. Я просто приведу маленький пример. Я когда учился в институте, у нас были русские группы, европейские они называли, национальные группы. Национальные группы у нас очень сильно мучились из-за того, что у них не было источников библиотеки. Да. Мы ходили в русскую группу, у нас не было проблем, потому что все источники были на русском языке, и мы получали эти знания.
Ну
у нас проблем не было.
Ну да.
Понимаете? И вопрос вас я как-то пропустил.
Нет, вопрос очень простой. Существует ли благой, без чувства превосходства и унижения,
существует
национализм?
Существует.
Я это
буду доказывать.
Существует.
Мы всегда считали в советское время русского человека справедливость. Вы понимаете, русскую нацию невозможно победить. Она имеет очень большой, широкий, глубокий фундамент. Русскую нацию может победить только сама русская нация. То есть погубить себя может только русский человек, свою нацию.
Отказавшись от справедливости.
От да. честности, от порядочности, да. которая всегда да. культивировалась в советское время. Мы всегда между собой национальные, вот другой нации, да?
Да?
Мы всегда, когда впадали в спор, мы шли к дядь Ване, к соседу. Дядь Ваня нас разруливал, хотя он был да. простым сварщиком. Потому что мы знали, что русский, он всегда скажет правду и всегда скажет...
По справедливости.
А сейчас вот этого нет, Сергей.
Нет, нет, сейчас этого нет. Спасибо. Значит, я хочу остановить это голосование и сказать вам результат. Существует ли благой национализм, есть ли возможность благого национализма? Такого национализма, который будет существовать без чувства превосходства и унижения других наций. Да, 68%. Нет, 33. Но нужен тогда внешний враг для такого благого национализма, полагает, сейчас где-то у меня было, так, порог. Нужен враг, эколог пишет. Нужен внешний враг. Вот если есть внешний враг, то национализм может пестоваться без разборок внутри.
Абсолютно согласна с экологом.
Да. Ну вот как у Нидерландов в средние века, как у Нидерландов уже эпохи Возрождения. Испанцы. Испанцы — внешний враг. Да? Значит, если есть испанцы как символ зла, то, пожалуйста, национализм пестуется легко и просто на любви, братской любви, значит, и так далее.
А может быть, более близкий пример. Да. Мне кажется, что сейчас эта ситуация с Украиной, например.
С Украиной.
Которая стала вдруг для нас внешним врагом таким.
Попробуем взять вот этот дальний звонок. Алло, здравствуйте, да.
Доброе утро, Лев.
Лев, да, я вас приветствую, Лев. Существует ли благой национализм?
Нет, не существует. Национализм — это дело, участь убогих.
Поясните.
Да, в частности, вот если говорить о русском национализме, я считаю, что ответ лежит в неком этногенезе славян, который присутствует. Что я здесь пытаюсь объяснить?
Значит, давайте.
У нас есть два направления. Это южные славяне и западные славяне, южные, западные и финно-угры.
Да.
Это вот три основных корня русского этногенеза.
Да.
Значит, я заметил, что там, где большинство финно-угров в России,
например,
там присутствует национализм. Понимаете?
Что говорить? Да.
Да, абсолютно. Кандагопа, помните, погромы?
Кандапога. Значит, нет, хорошо, а Мордовия какая-нибудь? Вот где финно-угры, это Мордовия.
Совершенно верно. А вы не заметили в их культуре множество свастик, и вообще они относятся ко всем так, знаете, из-под лобби смотрят?
Нет. Это для меня новая вещь, которую вы сейчас говорите. Я не заметил.
Да, то есть у финно-угров вообще присущ такая национализм во всем. То есть
они относятся ко всем. Они любят самоубийство, судя по статистике, а больше ничего у них особенного нет. Они любят иногда повеситься. Время от времени повеситься любят. У меня вот строил избу мне прекрасный парень, Сашка из Мордовии, действительно хороший прораб. А на следующий год я ему говорю: что Сашка не приехал, бригада приехала. Говорю: что Сашка не приехал, когда он повесился? Я говорю: ладно. Вот, и потом, знаете, вот это вот для финно-угров как-то очень они любят это. А так больше ничего.
Я заметил, что среди них, вот русские, у которых финно-угорские гены больше присутствуют, то они подвергаются такой вот обработке. И, между прочим, лидеры русских националистов сегодня в современной России – это крещенные евреи.
Вот как. Спасибо, Лев. Лев из США. Он сделал наблюдения, которые перпендикулярны. Да, и еще. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Добрый день.
Капитан, вы у нас наравне практически со Львом мыслитель. Прошу вас. Да, нет, действительно, аналитик. Ну прошу вас.
Вы меня льстите, Сергей.
Ну что, а что
вы? Преувеличиваете мои способности.
Нет, конечно.
Мне до Льва еще далеко.
Ну прошу вас. Скажите, благой национализм без чувства превосходства, просвещенный и в то же время, и не направленный на унижение других народов внутри страны. Унижать можно, но какие-нибудь чужие народы.
Существует он или нет, да?
Да.
Но я должен сказать, что только такой национализм и существует. Вот потому что вот то, о чем говорилось, что вот африканские национализмы были признаны прогрессивными, это на самом деле были никакие не национализмы, а трайбализмы. То есть надо, опять же, определиться с понятиями, то есть дать определение нормальное национализму.
Да.
Просто у нас под словом «нация», например, да, внутри России, понимается этническая группа. Соответственно, у нас в Конституции какая-то уродливая конструкция, типа «Россия – многонациональное государство». Это так же смешно, как многоконфессиональная церковь. Вот если бы сказали «полиэтническая нация», да, то есть нация, которая объединяет внутри себя много народов, вот как, например, французская нация,
да.
Да, потому что между корсиканцем и жителем Нормандии очень мало общего, ну, даже чисто внешне, да,
да.
Их объединяет только...
Совсем недавно, как вы знаете, совсем недавно в сущности присоединен Прованс, вообще все это довольно свежо.
Да, я и говорю,
довольно свежо.
Это прекрасный пример, когда вроде бы все вот из России воспринимается как единое государство, единая нация, но если приехать во Францию и просто...
Ну, так или нет, да, дайте, вот здесь остановитесь и скажите мне, а французский пример годится для России?
Вы знаете, сложно сказать, потому что Россия, конечно, более разнообразна, ведь надо понимать, что во Франции, куда ни плюнь, сплошные европеоиды. Вот, и все-таки очень общая у них культура и так далее. То есть они, грубо говоря, были долгое время вот большой такой Галлией, да, в составе Римской империи и прочее. В России, к сожалению или к счастью, такого не было. То есть Россия сложнее, поэтому впрямую копировать французский пример не получится. Но кое-что взять можно. Но главное даже не в том, с кого копировать.
Да.
А главное просто понимать, что вот, например, вот в тех же самых США, из которых лев, если мне не изменяет память, там определяются так: nationality, то есть гражданство, то есть там национальность, вот у нас
и этничность,
напрямую, да, значит, это гражданство, то есть ты кто по национальности? Я американец.
Совершенно верно.
Потом этнисити, да, то есть этничность.
Но это, если позволите, это продукт уже буржуазных обществ, которые создали гражданскую буржуазную нацию.
Да.
Это другое, Мы-то феодальная нация.
Нет, ну, феодальных наций, на мой взгляд, вовсе не бывает. Если вы, например, чей-то там холоп, да, то какая разница, кто вы, какой вы этнической группе принадлежите. Вы ведь вообще не гражданин, соответственно, нету гражданства, нет и нации, понимаете? Вот, соответственно, феодальных наций, на мой взгляд, вовсе не существует.
Ну, так вот, в этом смысле есть русский народ, но нет русской гражданской нации.
Ну, до тех пор, пока мы... так сказать, думаем как холопы, да, вот до тех пор, пока мы думаем, что у нас есть феодал какой-то там вот барин и так далее, то, конечно, никакой нации нет, ни гражданской, ни этнической, вот как у нас думают, что нация и этнос это одно и то же.
Все-таки мне надо Даше передать слово, вот уже для обзора печати. Я вас пытаюсь допытать по простому вопросу. Скажите мне, возможен прогрессивный, благой, без презрения к чужакам национализм?
Я уже ответил в самом начале. Такой национализм и возможен.
Ну, вы не обосновали.
Это именно вот это то, что вы описали.
Ну, это же... Ну, скажите, что грань тонка и свалиться в нацизм абсолютно...
Совершенно невозможно свалиться в нацизм, потому что Гитлер и нацизм демонизированы по самое не балуйся. Можно свалиться во что-то другое, что будет...
Ну, а как же украинцы-то свалились? Украинцы же свалились.
Ну, украинцы, они еще не до конца свалились, во-первых. Во-вторых, их оттуда поднимут. Я думаю, им помогут подняться оттуда.
Спасибо. Это был «Капитан Очевидность». Мы переходим к обзору печати.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. В Японии отказались от пацифистской трактовки собственной конституции. Пишет сегодня об этом газета «Новое известие». Правительство Японии единогласно приняло решение изменить трактовку знаменитой 9-й статьи Конституции страны, в которой провозглашается отказ этого государства от войны как способа ведения международной политики и, соответственно, от создания собственных вооруженных сил. Согласно измененной трактовке, силы самообороны страны по-прежнему не будут называться армией. Однако теперь Япония оставляет за собой право адекватно реагировать на нарушения за рубежом прав и свобод граждан страны восходящего солнца. Напомню, «Новое известие» сегодня об этом пишет. «Золотые двушки», такая статья вышла в российской газете. Налоги на дома и квартиры россиян уже в следующем году могут увеличиться в несколько раз. И вполне возможно, что некоторые граждане, как отмечают издания, будут вынуждены продавать свое жилье, чтобы поменять его на более дешевое. Такие события могут случиться, если после изменения правил налогообложения с 1 января 2015 года налог на имущество планируется заменить налогом на недвижимость, ставка по которому будет считаться исходя из рыночной стоимости жилья. Рассмотрение этого законопроекта намечено на осень. Еще из российской газеты: закрыть больничный можно будет, не приходя на прием к врачу. Вы лишь звоните теперь ему по телефону, сообщаете, что выздоровели. Можно сделать еще проще. Просто выходите на работу, этого будет достаточно для того, чтобы бюллетень автоматически закрыли. При этом никаких бумажных носителей, вся документация исключительно в электронном виде, благодаря чему она доступна и врачу, и работодателю. Сейчас такая система действует в Литве, и российская делегация изучала долго этот опыт, чтобы применить его в нашей стране. В Сочи появится и горная зона, об этом пишут сегодня «Ведомости». Госдума во втором и, возможно, третьем чтении рассмотрит сегодня президентский законопроект о создании горной зоны в Крыму. Рассказали несколько федеральных чиновников и сотрудник аппарата Госдумы в газете. Вчера вечером на заседании Комитета Госдумы по экономической политике были одобрены поправки, согласно которым зона появится не только в Крыму, но и в Сочи. По словам одного из них, за открытие зоны в Сочи члены комитета проголосовали единогласно. 10:30, это был обзор печати.
Да, я видел обращение ополченцев к украинским десантникам. Очень я посмотрел его, и надо сказать, что меня несколько удивило там пассаж такой, когда вы сейчас послушаете, я дам вам послушать. Когда вы услышите, что типа мы еще не воюем, говорят ополченцы. Ополченцы, которые говорят, что да ладно, мы еще так вот не воевали. Приходите, повоюем. То есть они зовут украинских десантников повоевать. Здесь это первое, что меня удивило. Казалось, что украинская армия сильно воюет. Но десантники здесь обращают внимание, что нет, собственно, то есть, ну, это артиллерия, то есть это роботы, как пушки, говорят пушки, но люди, пехота не заходят никуда, а ополченцы очень хотят встретиться с украинской...
С живой силой.
С живой силой. А живая сила не хочет идти. Живая сила не хочет идти, поэтому украинцы воюют только пушками, градом и авиацией. И оно и получается, что они убивают старух. Ну и что? Вот говорят русские, не русские десантники, а добровольцы. Насколько я понимаю, заводит разговор, начинает парень, который из России приехал, он доброволец. Но он в тельняшке, и он здесь упоминает дядю Васю. Это речь идет о Василии Маргелове, создателе десантных войск. Маргелов. Угу. Вот, дядя Вася. Сейчас послушайте, ладно?
Скажи о вас. Вы воюете со знаменами Маргелова на своих позициях. Ребята, это ж москаль. Поснимайте его знамена. Поснимайте тельняшки, береты. Вы недостойны высокого звания десантник. Я сам десантник, в России служивший. И здесь среди нас тоже есть десантники. Поснимайте тельняшки, голубые береты. Не позорьте дядю Васю. Вы сюда пришли на антитеррористическую операцию? Так со мной воюйте. Какого хера вы стреляете по мирным городам?
Может быть,
убивайте,
да.
Убивайте детей, женщин, стариков. Вы сюда к нам пришли, так за нами и приходите. Давайте, да, стрелканемся где-нибудь и посмотрим, у кого что толще, ребятишки. А береты, тельники, ну поснимайте, не позорьте сами себя, своих матерей, своих отцов. И не позорьте дядю Васю.
Вы пришли в мой дом, на мою землю. Вы заставили меня...
Теперь говорит человек из Донбасса, который русский, но он из Донбасса.
Я не хочу убивать и не хотел никогда. Но сейчас пришлось. Я просто защищаю свой дом. Вы, прикрываясь фальшивыми идеалами, просто пытаетесь уничтожить мой народ, народ Донбасса. Мы русские, чтобы вы там ни говорили. И здесь все русские. Здесь только патриоты своей земли. Донбасс никогда не станет на колени, как бы вам этого ни хотелось. Донбасс никогда не примет ваши фальшивые идеалы. Донбасс не стремится в Европу. Мы лучше будем сильнее...
Откуда был первый? Откуда по говору, по языку? Откуда?
Вот думаю, как раз не знаю.
Ближе к Уралу. Ближе к Уралу.
Может быть, да.
Но... Ближе к Уралу. Вот первый...
Южанин.
Нет, Уралец.
Думаете, Уралец?
Вы ничего не поймаете, ребята. Лучше валите отсюда по добру, по здорову. Иначе мы перейдем, когда в активную фазу, вот тогда будет жарко, ребята, я вам отвечаю. Пока то, что мы делаем, это...
Второй вот второй, который вы пришли на нашу землю, слышно, что донбассец, притом русский донбассец, потому что он, ну, говор, вот сам говор, несмотря на отсутствие г-фрикативной, тем не менее, говор совсем южный такой, распевные интонации вот эти вот.
И посмотрим, кто что стоит.
А вам, ни хрена неуважаемые господа, отвечу вашими же словами. Никогда вы нам не будете братьями, ни по родине, ни по матери. Бо какая родня у предателей? У вас нет родни, есть только покупатели.
Хотел обратиться к ребятам, именно к десантникам, у которых еще что-то осталось в душе, в сердце, в разуме. Подумайте о том, что вы делаете. Здесь гибнут дети, гибнут...
Это личные, тоже по оговору из России, бабушки. Скорее. У него нет...
инфраструктуру. Для чего это все делается?
Вот этот.
Это подготавливается плацдарм для... Для тех, кто придет с этого вашего любимого Запада. Вы никакие не западные. Вы так только думаете. Часть из вас – это часть нас. Только вы воюете против нас. И воюете издалека. Да как воюете? Вы не воюете вообще. Подумайте. Просто включите здравый смысл. Что будет потом? Вы думаете здесь победить? Нет. Такого не случится. Придут еще. На каждого убитого одного придет еще два других. Подумайте.
Значит, товарищи солдаты, которые называют себя Украинской национальной гвардией, наемники и так далее. Я не могу сказать вам это в лицо, товарищи, потому что вы сейчас прячетесь. Но я вам так скажу. Уходите, пожалуйста, покидайте свои позиции, покидайте русские города. Мы сюда пришли свою родину отстаивать. И мы отсюда не уйдем. И если вы не уйдете сейчас, тогда, когда мы спустимся к вам в окопы, разговаривать с нами будет уже поздно. Нам вас жалеть не за что и не на чем. Поэтому бегите сюда побыстрее.
Ребята, хотел бы обратиться, ну, так сказать, украинские войска, так как вы, наверное, знаете, мы вас называем укропы. Вы не войска, вы просто мелкие, немощные проститутки, которые пришли в наш дом ко мне. В этом городе живет моя жена, моих двое детей. Вы первые начали убивать, вы убили моего друга. Ребята, пощады не будет. Уходите, пока есть возможность.
Это обращение ополченцев к украинским десантникам. В то же время я не даю вам... Я здесь сидел, слушал в блиндаже, в окопе, вот в некотором сооружении из мешков таких с песком. Я слышал, как разговаривает какой-то очень деревенский молодой человек из украинской армии. Он рассказывает о том, кто ополченцы. Кто ополченцы. И он рассказывает, ну, все это на украинском языке, значит, и видно, ну, украинский язык же тоже, так сказать, в общем, делится, да, на разный украинский язык, да, не, очень деревенский. И вот этот видно, что деревенский простецкий парень. И он рассказывает об ополченцах, как о Гоге и Магоге. Он вообще говорит, что они черные африканцы. Он говорит, это черные африканцы, исповедующие ислам в массе. Он говорит, вы не представляете, кто там эти ополченцы, говорит украинец. А расспрашивает, насколько я понимаю, журналист. В этот момент, артиллерия бьет, и слышно, что бьет. Это украинская артиллерия, прямо рядом с этим блиндажиком какая-то артиллерия лупит время от времени-то. Вот. И этот украинский парень, он говорит, вы не представляете, кто там. Вы не представляете, что там. Вы вообще не можете себе представить, кто. Какой русский мир, он говорит. Какой русский мир? Какие русские? Негры. Негры натренированные, говорит, безумные, натренированные негры-исламисты. Негры-исламисты. Даже не Кавказ даже никакой, а негры-исламисты какие-то с огромными, черными, длинными руками. Ну так вот, понимаешь, значит, и все это. Но это какой-то кошмар украинского хлопца. Он сидит, он противостоит страшным неграм, который только может быть железный снаряд какой-то 156-го калибра, 120-го, 122-го там, и так далее, может быть, разорвет этого негра чудовищного, который приходит к нему во сне и делает страшные вещи, понимаешь? Ну вот это вот... Странно, правда же?
Да.
Значит, смотрите, что хорошо, единственное, я вам должен сказать. Вот это обращение ополченцев к украинским десантникам. Я взял на сайте корреспондент.net, украинском сайте. Это, понимаю, это очень важная вещь. Очень важная вещь. То есть украинцы при всем этом их бардаке допускают некую такую поливалентность в информации. Сайт корреспондент.net, который контролирует никто иной, как Петр Порошенко, по моим данным. Петр Порошенко, который, ну, вот, кстати, его медиа-империя, где Пятый канал и все. Я на сайте корреспондент.нет справа нашел ссылку на обращение русских, простите, донецких, донбасских ополченцев к украинским десантникам. Это, наверное, хорошо. Потому что это значит, что люди, которые заходят на сайт, корреспондент.нет, могут, понятно, да? Не только я. Значит, украинцам это тоже доступно. Украинцы тоже это видят. А если они это видят, значит, они как-то, ну, как-то рефлексируют, как-то продумывают что-то такое. Село Кондрашовка. Еще угощу вас одним видео. Я его тоже загнал в Твиттер. И это вот следы... То есть, смотрите, вот донбасские ополченцы, они говорят, придите. Это же, да? Они говорят, придите к нам, мы хотим с вами биться. Придите к нам, посмотрим, постреляемся, забьем стрелку, давайте побьемся.
Ему было, он младше меня на 4 года, мне 37.
Это Кондрашовка. Кондрашовка. Житель Кондрашовки, который живет не в Кондрашовке, он 4.
Мать погибла вот там, но мы ее отнесли в холодочек. Подождите, я уже вышел из стресса.
Да, он уже вышел из стресса. А по-моему, он не вышел из стресса.
Да, слушаю вас, конечно.
Я накрою, подождите, извините.
Он накрывает трупы. Значит, это село Кондрашовка, он ехал 4 часа сам. Он живет в 4 часах. Или там, сказать, ему сообщили не сразу. Это после авианалета украинской авиации. Село Кондрашовка, так же, как станица Луганская, погибло. То есть его просто снесли к чертовой матери совсем. И вот там, значит, ходит, накрывает трупы парень, который приехал. Да.
Слышите? Я слышу, да.
Вы слышите, взрывает? Слышу,
да,
моя мать погибла здесь. Отсюда мой брат родной. Вот здесь было прямое попадание.
Да в хату прямо.
Воровку на улице вы видели.
Да.
И те дома вы тоже видели, да?
Да, да, смотрели.
Как вас зовут?
Меня зовут Владимир.
Меня Александр.
Мироненко. Погибла моя мать, Мироненко Валентина Дмитриевна. Она погибла, вон она лежит в одеяле. Я ее собственными руками в одеяло ложил. Мы троем ее ложили.
Пойдемте, покажем.
Сейчас. Погибла она здесь. Вот здесь, где вот эта тряпка лежит. Она здесь погибла. Вот сюда мы ее положили на одеяло. Она здесь пролежала около 4 часов на жаре. Извините.
Я понимаю вас.
Ребята, подождите. Что-то не
хорошо. Всего показывает 7 трупов. Всего 7 трупов он показывает.
Вон, видите еще? Вот коты дохлые лежат.
Коты дохлые.
Она, видать, бежала спрятаться в душ. Вот здесь стоял душ.
Угу.
Она бежала. Не добежала, видать. Отец был в доме, он сейчас в реанимации.
А с ним как там, что там у него осталось?
У него разорвало в плече дырка большая.
Угу, угу.
Я его выводил сюда, через 2 часа сюда приехал после взрыва.
Итак, это село Кондрашовка Луганской области. Значит, это кроме станицы Луганской. Это говорит о системности, систематичности работы украинской авиации. Значит, они заходят, значит, вылет за вылетом, боевые вылеты, и уничтожают населенные пункты. Уничтожают населенные пункты вместе с людьми. Вместе с людьми. Ну вот, а где прятаться людям? Я не очень понимаю. А где прятаться людям? Вот предположим, что люди хотят спрятаться. Ну, в Россию ехать, я не знаю. Понимаете, что-то надо делать. Потому что населенные пункты невозможно отстоять, потому что их накрывает авиация и равняет с лицом земли. Просто. А я знаю для чего. То есть это военная цель. Они считают, что если мы войдем в село, мы не знаем, кто там, и будут ли стрелять в спину. Они не знают, украинцы, они боятся донбассцев, просто боятся как людей,
mm-hmm.
боятся как людей, потенциально враждебных, и потенциально враждебных и вооруженных. На всякий случай они убивают всех, на всякий случай. Ну, все как-то будет поспокойнее, понимаете? Здесь они считают, вот село мы сравняли с лицом земли, сравняли. Ага, значит, там, вероятно, уже нет партизанского отряда антиукраинской армии. Вот его нет. Ну и хорошо. Давайте следующее село сравняем. Понимаешь? Сел там много, благо сел много. Да, они каждый день что-то такое равняют там. Вот, убивают. Убивают, не сказать, что массово убивают. Ну вот смотрите, здесь 15 человек, из них 8 в год, сейчас 8 в больнице, Кондрашовка. 7 трупов. Ну то, что увидели вот те, кто снимал. 7 трупов сразу увидели. Это массовое убийство считается, не знаю. А? Массовое? Черт его знает, может и не массовое. 7 вроде 7. Что 7? Ну не 70. А? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Вот понимаете, какая война вот пошла какая? Они уничтожают села, просто уничтожают села потихонечку.
Да, верно. Сергей, у меня такой маленький еще вопрос по этой теме.
Давайте.
Тут прошла информация, источник МИД сообщает, что в ближайшие 48 часов Россия может начать на
уровне температуры. Ну, это значит, с апреля. Вот вы помните, последний раз в апреле, я не то, что последний раз, а первый раз, в апреле мы с вами слышали, что танки курсируют по М4, и танки сгущаются. Значит, с апреля. Вы верите в это?
Сложно сказать. Если провели операцию, скажем так, по проверке ВДВ и перебросили на 3,5 тысячи километров,
расстояние... Да. Ну, а давайте проголосуем. Вот хотите, вот мне просто вот, вместе с вами.
Давайте.
Давайте. Скажите, пожалуйста, сейчас весь интернет кишит, значит, замечанием, там, вполне себе восторженным ожиданием, что Россия... предвкушением. Россия вторгнется наконец, и Россия наведет порядок, миротворческие силы, по крайней мере, населенные пункты закроет там зенитным огнем, не даст авиации уничтожать населенные пункты. Ну, как-то. Видите, когда 2 июня Луганск расстреливали, центральную площадь, там 4 снаряда выпустили, 4 ракеты. Казалось, что, может, это какой-то идиот или больной, но его давно уже в психушку упаковали, этого летчика. Ну, больной человек, на голову. Зачем же он это делал? Вот, когда вот этот труп женщины, ну, дергающаяся женщина, которая потом умирает, да, это 2 июня. Казалось, ну, это дикий человек, ну, наверное, ему там, кстати, его уволят из армии или под суд отдадут или что-то. Но поскольку сейчас это продолжается, и вообще говоря, это система уничтожения населенных пунктов, то понятно, что приказ формулируется ровно так. Уничтожать населенный пункт. Как потенциально враждебный и где могут быть люди вооруженные. Следовательно, надо его уничтожить, к чертовой матери. Да, все. Смотрите, значит, начать голосование. Да, и всюду в интернете сейчас, что Россия все-таки вмешается. Вы верите в возможность вмешательства России в течение ближайших 48 часов, как об этом возглашают, возвещают все в интернете. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Не верите. Вот по вашему ощущению. Значит, вмешательство. Вмешательство миротворческое. Защита населенных пунктов. До там их переговоров, пусть они там переговариваются, о чем хотят и так далее. Вмешательство в ближайших 48 часов все указывают на источник в МИДе. Источник в МИДе слил кому-то, ну и потом там 200 тысяч репостов, и все уже, пожалуй, что и невозможно ничего понять, откуда это притекло, из какого такого МИДа, кто этот человек в МИДе, непонятно. Значит, вы верите, что это возможно? Вы верите, что это возможно? 134-21-35, позвоните, пожалуйста. Вы думаете, что это невозможно, и нет, это все очередная обманка какая-то, неважно. 134-21-36, может быть, специальная утечка, мы же не знаем для чего. 134-21-36. Нет, это возможно, действительно, что мы войдем, и все. Ну что, а нам опять, значит, санкции опять обещают по новой, этой ночью обещали снова санкции американцы нам.
Новый,
звонили
по трассе?
Да. Звонили. Вот я тебе могу сейчас прочитать. Секунду, пока вы голосуете, я отойду. Секундочку, сейчас смотрите. Значит, санкции. Вот, пожалуйста. Ну, там, кроме того, что Меркель сказал еще. Байден. Байден звонил ночью. В телефонном разговоре, ну, все у себя днем, ему удобно. А Петр Порошенко ничего, зайчик попрыгает, ничего страшного. Петр Порошенко, значит, выслушал Байдена, Джозефа Байдена по телефону, вице-президента. Сказал о том, что Вашингтон готов ввести дополнительные санкции в отношении России. США готовы установить дополнительную цену для России, если она не прекратит продолжающуюся поддержку сепаратистов, включая переправку тяжелых вооружений через границу. Байден подчеркнул, что США, как и прежде, сфокусированы на действиях России, а не на словах. То есть они судят по понятиям, а не по нашим решениям, заявлениям и так далее. По понятиям судят. Но им кажется, что мы перебрасываем тяжелую технику. Значит, перебрасываем. Вот и все. Да, вот он пообещал это Порошенко. Ну, если так, если все равно санкции. Ну, какая разница? Ну, какая разница? Что-то беречь себя, когда уже санкции. Ну, может, и не надо беречь. Я останавливаю это голосование, и вот результат. Вмешательство вероятно, как вам представляется. То, о котором сейчас гудит весь интернет, со ссылкой на МИД в течение ближайших 48 часов. Это вмешательство вероятно. 27%. 73% нет, невероятно. Нет, невероятно, 73%. Давайте поговорим об этом. Прекрасная возможность. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, плохо, вот вы выключите радио или там пригасите звук. Ладно,
я думаю, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, я думаю, что все-таки мяч на стороне Путина, и он обязан принять для себя какое-то очень важное решение. Потому что если он не примет то решение, которое от него ожидает, он очень сильно упадет в рейтинге в России.
В России. Ну, не знаю. Мне кажется, что эффект Крыма будет действовать годы. Вы как раз здесь ошибаетесь.
Я думаю, что Крым тоже будет задействован как объект агрессии со стороны Соединенных Штатов, потому что они серьезно работают над тем, чтобы Украина была...
Я думаю, что, может быть, я согласен с вами, что провокаций будет много, но агрессии не будет, я думаю, нет. Но провокаций будет много разных, разных, в том числе террористических, в том числе террористических, может быть, может, я бы допустил это. Но прямой агрессии в Крым я не вижу, не вижу я, а какие силы это будут проводить. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Еще, наверное, можно присовокупить к информации то, что сейчас прошло по ленте новостей, что 4 боевых корабля НАТО вошли в Черное море. Может быть, это какой-то дополнительный фигура на карте событий.
Четыре корабля НАТО. Ну, хорошо, вот смотрите, 4 корабля НАТО, а если мы вмешиваемся...
Причем они не американские, они итальянские, турецкие, тральщик какой-то, прости господи, да. И греческий то ли корвет, то ли что-то.
Это все шапито, это шапито. Это называется шапито, все вместе называется шапито. Цирк шапито, цирк шапито. С ручными медведями, голубями, доставаемыми из цилиндра и так далее. Это все пусть они погуляют, да нет вопросов. А? Ну, это все несерьезно. Да, пусть погуляют. Значит, давайте еще. Это возможно или нет? 48 часов, говорят, через 48 часов, в течение 48 часов, источник в МИДе, весь интернет полыхает и вот это вот. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Валентина, Москва.
Валентина, прошу вас.
Вы знаете, трусливая политика наших элит уже надоела, уже замучили они, потому что невозможно смотреть на то, что происходит на Украине. Пора вообще в это вмешиваться.
Да, пора вмешиваться. А вот
ответьте. Мы будем плохие.
А вот ответьте.
Вмешаемся, не вмешаемся. Ну ведь смотрите, сколько людей убивают.
Вот, смотрите,
нашим властям
можно...
нужно принимать решения.
Можно, Валентина, я быстро. Вот пишет, 21-й пишет. Я не хочу, чтобы парень из Улан-Удэ, ну какой-то умозрительный, парень из Улан-Удэ воевал в Укропии.
Ну и пусть не хочет.
Пусть не хочет.
У нас есть армия.
Да, ну и потом согласитесь, что действие может быть молниеносным, не обязательно изнурительно воевать. Что значит? Правильно? Действие может быть молниеносным.
Так смотрите, сколько это молниеносно продолжается уже сколько месяцев?
Ну...
Вы только что говорили, в начале июня ожидания были, да? Какие-то?
Да,
вот
да.
Уже
а
начало
вспомните,
июля.
Как американцы дважды брали Ирак. Дважды. Значит, в первый раз в начале 90-х, как вы помните, к утру первого дня у Ирака уже не было ни авиации, ничего. Там израильтяне тоже подлетели. Израильтяне и американцы вместе уничтожили всю авиацию прямо на базах. И уничтожили все штабы. Значит, и мы можем как-то молниеносно. Надо же учиться в Америке.
Не факт.
Нет, да?
И знаете почему? Потому что очень многие из окружения Путина завязаны на деньгах. Вот поэтому вряд ли они предпримут какие-то решительные действия. Если, конечно, общество не встанет. И пора уже обществу заявлять о себе, вот как мне кажется.
Ну, вчера был митинг, и он был многолюдным, он был большим, но он не был миллионным, например. Нет. Не был миллион.
Ну да, организующие силы все-таки нет.
Нет, нет. Вчера был митинг, вы знаете, в Пушкинском сквере, и он был большим, но никто не говорит о том, что там был миллион человек. Нет, миллион человек там не было. Значит, смотрите, ну не было, понятно, да? Если там был миллион человек, другое дело. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, так что будет, здрасте.
Леонид, Москва.
Леонид,
вы знаете, мы не должны вмешиваться и не вмешаемся. Это все происки, да. Это именно нас и втягивает.
Ага.
Вот я внимательно слежу за ситуацией. Понимаете, здоровые мужики, 7-миллионный Донбасс, ходят в тапочках, пьют пиво и снимают на мобильники, как кучка ополченцев половина из которых добровольцев.
А вот Леонид, а и некоторые из них потом стоят, значит, за гуманитаркой в Крыму, но правда...
Леонид, послушайте меня. Даже хотя бы один солдат должен...
Я хочу вам еще такой пример привести, как там один пишет в ЖЖ, значит, сказал этот беженец, сказал, привезите грузы нам гуманитарные, только после двух, а то мы до двух на пляже.
Да, и тут еще в Луганске вчера прошла информация, попросили перестать бомбить, пока чемпионат мира по футболу не кончится, чтобы им не мешали посмотреть. Понимаете? Да. А тут Стрелков, Игорь Иванович, там, видите ли, воюет, а им мешают смотреть. Вот, понимаете,
пока... Ваше огорчение понятно. Леонид огорчен пассивностью Донбасса, которая действительно заметна. Пассивность Донбасса заметна. Их истребляют селами, они при этом довольно пассивны. Довольно по-прежнему. Довольно пассивно. В движение.
Подъем. В движении.
Так, в движении, смотрите. Значит, движение у нас самое худшее шоссе на въезд — Калушка. Калушка никак не хочет въезжать, нет. Дальше. Начинается уже проблема у Старой Купавны на Горьковке на выезд. Два ДТП держат. И на выезд проблемы. На выезд начались проблемы на Дмитровке тоже. На выезд есть проблемы, но это там у Юбилейного, понятно, на Ярославке. И на выезд еще где? Все? На выезд? Все? Больше не вижу. А, на выезд еще на Варшавке уже. Там вот в зоне ремонта начались проблемы тоже. Пятница, чего хотите. На выезд на Минке, например, на Минке есть здесь проблемы. После Рублевки, там в зоне ремонта, тоже уже проблемы начались и так далее. Так, город довольно спокойный. Я не могу сказать, что там где-то с 11 до часу по циферблату на внутреннем третьем транспортном и на внешнем третьем транспортном проблемы с 11 до часу по циферблату. Все остальное более-менее чешет, ребят. Не на что жаловаться. Давайте, где едете, что видите? Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Расскажите мне о движении в Москве. Алло, здравствуйте. 7373948. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Где вы едете? А вы не едете?
Не
по предыдущей теме. Извините, пожалуйста, извините. Я, видите, к сожалению, не могу так. У меня просто вот в движении сейчас рубрика. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, где вы?
Я сейчас еду по Брестке.
Ой.
С юга на север, но...
Свистит сильно, сильно свистит. У вас просто заносит звук. Алло, здравствуйте, где едете, что видите?
Алло, здравствуйте. Боровское шоссе, как обычно, из-за пробки хронической на Дмитровке. Ой, на Киевке все стоит.
Боровка.
Просьба народа, не лезьте сюда, тут еще хуже.
Хуже, понятно. Можно я посмотрю. Значит, вот на Яндексе вы будете смеяться. Красное только местами, в основном желтая Боровка. Наверное, на Боровке хуже. 11 часов, это же пятница, у нас шампанское в холодильнике, правда? Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 4 июля.
Подъем.